мужчина в белом.
Спасибо вам за вашу лекцию, за возможность задать вопрос. У меня такой вопрос. Сейчас работа хорошая, компания хорошая, мне в принципе все нравится.
У вас плохой период начался, 3 месяца назад, связано с деятельностью. Это связано с вашими компаньонами. Ну, то есть не вашей фирмой, а с теми, кто с вами сотрудничает. Там обрубаются связи.
Сложно мне понять, кто это.
Нет, это все. Если у вас все нормально, то все нормально. Я так вижу ситуацию.
Хорошо. Ну, в общем, вопрос у меня про то, что сейчас появилась идея еще параллельно пробовать какой-то там бизнес.
Ни в коем случае. Ни в коем случае.
Фокус основной на моей текущей.
Сохранить то, что есть. Вы можете еще не заметить, но я вам точно говорю, что сейчас наступает период застоя в вашем бизнесе, и этот период продлится около года. Если в это время вы сделаете еще одну деятельность, еще как бы что-то увеличите, то это будет крахом для вас.
Понятно. То есть этот год просто год.
Абсолютно точно. И очень скоро вы узнаете о том, о чем я сказал. Что с вами, вы в это не верите, вы стараетесь работать, как не верьте моим словам, просто я говорю, наблюдайте за тем, что как у вас контракты происходят нормально или начали задержки идти какие-то, смотрите за этим. Если начнутся увеличения там, то это закономерно по судьбе, и решить этот вопрос может только молитвой, духовной силой можно такие вещи только менять.
Спасибо.
Ладно, мы тогда начнем беседу. Давайте поговорим про судьбу. Вот судьба, она у всех одинакова, в принципе. Есть своя судьба какая-то. Но движения по ней разные у всех. Есть, допустим, люди, которые по судьбе вверх идут, есть, которые вот так, а третьи вниз. Вот. Судьба зависит, движение по судьбе зависит от концепции внутренней, чего я хочу в жизни, чего я хочу. Вот. И эту концепцию невозможно быстро поменять. Вот, допустим, я лекцию послушал и решил, что я хочу чего-то более возвышенного. Но это просто находится в моих идеях. А вот в вере в моей, в глубине, я все равно хочу чего-то другого. И именно от этого будет зависеть моя судьба. Давайте посмотрим, то есть движение по судьбе. Давайте посмотрим, как это бывает. Ну, допустим, у человека главные ценности, это вот он делает бизнес в основном, для влияния, для денег, для того, чтобы у него было как бы наслаждение, много счастья в жизни. То есть он хочет просто вот крутой жизни. Это означает концепция счастья в невежестве. В этом случае, если человек так настроен, то как будет протекать его жизнь? Жизнь будет протекать так, что постепенно в процессе увеличения денег у него будет расти гордость у этого человека. Гордость приведет к силовым способам решения вопросов с подчиненными. Даже не подкуп, не то, что заработай, получишь, а просто силовым. То есть человек будет вести себя очень жестко везде. Он будет сходить на неправильные способы отношений в целом, там больше взяток, больше подкупа, больше теневых каких-то способов решения вопросов, потому что так ему проще. Договорился и живи спокойно. Этот человек постепенно будет рушить свою личную жизнь, а личная жизнь является фундаментом для любого лидера. Она дает человеку его нравственную основу и его как бы сияние в обществе, то есть как люди на него смотрят, если он по бабам гуляет или у него нормальная семья. То есть один взгляд, потому что как бы хоть и многие думают, что если я деньги плачу, значит люди будут счастливо на меня работать. Это может быть и так, вот как раз в случае вот этого человека. Вот, то есть он набирает команду людей, которые счастливо работают просто за деньги. И у них очень тупое восприятие мира, и никакой совести в жизни нет, И, соответственно, этот человек, если у него силы какие-то чуть поугасли, его сразу все кидают, потому что он сам такой и таких набрал. Потому что кто у него еще будет работать? Зачем ему это надо? Оскверняться. Ну, то есть, здоровье, человек, естественно, так как отношения очень сухие, нет любви в отношении с людьми, то дальше что происходит? Это происходит то, что человек силой как бы решает все вопросы, он силовой лидер, и, соответственно, есть те, которые будут его не любить, но будут работать на него, потому что он платит и дает защиту. В этом случае его психика будет перенапряжена, и ему придется выпивать, курить и гулять для того, чтобы просто расслабиться, снять себе напряжение. Вот такая картинка. Сколько человек так будет управлять? Все зависит от судьбы. Судьба у него катится вниз. То есть он рушит свою судьбу, он делает злые дела. То есть он совершает насилие над людьми, он уходит в тень в бизнесе, то есть все больше и больше он делает незаконно все. И, соответственно, результат деятельности должен быть идти на благо всех людей, а он идет на благо только его самого. И результат всего этого – это деградация. Ну, а как она произойдет, никто не знает. Может быть, он сопьется, может быть, он его убьют, а может быть, его посадят, а может быть, он разорится. Ну, то есть, никто не знает, что будет с этим человеком, как кривое развитие у человека, который имеет такую концепцию, типа, я хочу просто нормально жить, чтобы у меня все было, как бы, и мне по барабану все, я разумный. И это факт, лидер означает разумный. Как движется судьба такого человека? Так как он действительно разумный, и он делал добрые дела в прошлом, поэтому получил хорошую судьбу. А хорошо такое хорошая судьба? Это способность понимать, как вести дела, влияние, проницательность. Он видит людей, может взять на работу кого надо. Способность понимать законы, хорошие законы, хорошая память, хорошая работоспособность, хорошее здоровье. Внутренняя сила, решимость и так далее. Много-много качеств. Эти качества получаются за счет добрых дел. Они не получаются просто потому, что я этого хочу. Понимаете? Потому что талант в человеке – это энергия Бога, а не энергия его самого. То есть это Господь нам дает силы что-то делать. Человек заработал добрыми делами, он получил таланты различные. Теперь он решил, что он будет использовать эти таланты только для себя. А это уже, извините, не то, что Бог хочет. Это означает, что человек какое-то время может поиспользовать таланты для себя, потому что он заслужил. Приходит время, и его жизнь лопается, как мыльный пузырь. То есть сначала резкий взлет, кривая такая деятельность, резкий взлет, потом попытка удержания, вот это все, и потом резкое падение, неожиданное. Тюрьма и так далее. Болезнь тяжелая. Алкоголь, смерть от несчастного случая, допустим, в баню пошел и почему-то упал виском раза три об пол, споткнулся. Нечаянно так упал, три раза вот так встал, опять упал, опять и погиб насмерть. Несчастная судьба. Вот. То есть она обусловлена твоей жизнью, это несчастная судьба. И понимаете, вот эту концепцию, я хочу вот так жить, ее не поменять просто так, потому что нужно знание, нужно понимать, а что есть какие-то варианты, а вот, ну, и может быть другая какая-то жизнь бывает. Человек должен это глубоко почувствовать. И в чем выгода его, если у него другая жизнь, может быть, я, как бы, я монахом не хочу быть, я хочу быть лидером. Как мне жить с другой концепцией? Ведь все вот так живут. Я даже договариваться ни с кем не смогу. Пока один человек мне высокопоставленный спросил, говорит, Олег Геннадьевич, вы все правильно говорите, но понимаете, все договоренности идут у нас в бане, а там проститутки. И как бы я что, должен отказаться от этого всего? Они тогда мне документы не подпишут. Я говорю, а вы попробуйте, по-другому себя поставьте и увидите, что подпишут, будут с вами вас еще уважать за то, что вы такой. И так оно и получилось. Потому что Бог все решает, понимаете, в конечном счете. Не то, что типа вот типа в баню со мной не пойдешь, пошел вон. Может быть, как бы в какой-то степени сначала так и будет, испытание какое-то, а потом все наладится. Что такое страстный лидер? Это невежественный лидер был. Что такое страстный лидер его жизни? Ценности лучше. То есть человек хочет развития, процветания, хочет семьи, хочет дом, хочет детей воспитать, своих развить. Ну, скажи, что тут плохого вообще? Человек хочет развития, процветания, семьи, детей воспитать. Ничего плохого нет. Это скрытый эгоизм, тайный. Поэтому и жизнь тоже тайна становится все хуже и хуже. Когда у человека добрые как бы мотивы, он как бы хочет, чтобы все у нас было вот в роду хорошо, я для всех, для наших работаю. И в принципе и хочу, чтобы у сотрудников тоже все было хорошо. У него все и получается хорошо, то есть у страстного человека. У него развивается бизнес, у него сотрудники развиваются, его фирма классная, все блестит, все супер, все улыбаются. Вот, вроде бы все хорошо. Но что такое страстная концепция счастья? Это означает, что человек считает, что счастье это просто внешние вещи. Это деньги, это уют, комфорт, престиж. То есть он считает это за счастьем. Он не настроен это все себе грести. Он хочет, чтобы все были счастливы вокруг. Он развивает всех, не только себя. Но он счастье понимает неправильно. Он за счастье, понимаете, вот это комфорт, престиж, уют, это все просто спокойствие. Вот давайте поймем, в чем разница между счастьем и спокойствием. Вот животные, они тоже роют норки, там запасают себе еды, они тоже всего этого хотят. Разницы никакой нет, просто они это делают более примитивно. Это называется спокойствие. Алло, у тебя все хорошо, ну все хорошо, спим дальше. Понимаете, когда человек достигает спокойствия, он теряет импульс к действию. Ему все хорошо, что, дальше что, или грешить, или расслабиться. Потому что ты будешь с деньгами-то делать? У тебя не было идей никакой там, храмы строить, или благотворительно заниматься. Ты или начинаешь вкладывать дальше, то есть у тебя вот больше, пока не лопнешь. Бизнес больше, пока не лопнешь. То есть тебе кажется, вот это и есть жизнь. Вот развиваться, стать все больше. Для чего? Для того, чтобы быть крутым. То есть постепенно концепция переходит в невежественную, то есть я вам тут всем покажу, я крутой. Или второй вариант, человек просто расслабляется и перестает работать, живет как растение просто и все. Тоже деградирует фактически. Все работает, бизнес работает, а мне больше ничего не надо. Все, что мне надо? У меня все есть. Ну, становится растением просто, ну, скучно становится жить. Это дворяне у нас большой опыт. Бездельники. Когда Анди Лондонский одет и наконец увидел свет. То есть там много парфюмерии, там красимся по 2 часа. Мужчины. Ну и так далее. Это Пушкин все описал, Евгений Онегин. Как это вот все вот выглядит. Такая жизнь, когда все есть и делать нечего. Вот. Интересно знать, что люди, которые имеют такую концепцию, они постепенно рушат всю свою жизнь. Причина – перенапряжение. То есть, если человек считает, что надо бороться только за внешние вот эти радости, он все больше и больше работает, все больше и больше устает, ему некогда ни в кино сходить с женой, там, ему ничего некогда, потому что работы больше становится, потому что он входит в борьбу за существование, а там требуется быть сильнее, чем все остальные. И он постепенно все глубже погружается в это во все и устает просто. Потом он ломается, у него семья, потому что нет общения, нет семьи. Дети невоспитанные, здоровья нет, покушать некогда нормально, надо быстрее. Фастфуд, там, хот-дог, хот-кот, там еще что-нибудь, всякую дрянь ест. Вот. То есть нет здоровья, нет семьи, все разваливается. Почему? Потому что некогда этим всем заняться. Бизнес становится основой жизни. Понимаете, а почему так произошло-то? А потому что концепция счастья неправильная. Ты как бы внешние вещи, которые просто дают спокойствие, начинаешь считать счастьем. Так это не счастье. Счастье – это когда у тебя есть верные друзья, ты Богу угодные дела делаешь, например, храм строишь. Вот что такое счастье? Технически это энергия, которая исходит из сердца и дарит тебе очень глубокое чувство, что я живу не зря. Это от Бога идет. Это не то, что вот я решил, что я живу. Это вот люди страсти, кстати, они все самовнушением занимаются. Они себе показывают, что они очень классные. Если вы спросите, как у тебя жизнь? Да, классно. Ну, то есть ему надо это показывать, иначе вообще еще хуже будет. А так он устал уже, ему тяжело, он чувствует счастья нет, потому что счастье, это когда ты добрые дела делаешь. Ты, допустим, храм строишь, счастье. Старших уважаешь, правительство уважаешь, счастье в сердце, потому что их Бог же назначил. Или они сами себя назначили, значит, Бога нет тогда, получается. Или Бог есть, или его нет, надо решить. Вот, если нет, так что здесь жить вообще? Здесь нечего делать тогда. Ну, то есть человек, когда делает добрые вещи, у него в сердце радость выходит из сердца. И это и есть главный мотив деятельности. Лидер человеческого общества должен любить людей. Он должен вкладывать людей. Он должен вкладывать не только деньгами, а также развивать их, давать им знания. То есть нужно строить школы, нужно храмы строить, нужно менять общество нравственно. Именно в рамках своей структуры, которую ты имеешь, твоих подчиненных. Это Богу очень нравится. И когда человек так живет, вроде бы то же самое, он делает бизнес, всю деятельность делает то же самое, но интересно, как складывается его жизнь. Первое, что получает этот человек в отношениях с людьми? Есть вообще два способа управлять. Есть управление с помощью своей силы над кем? Над теми, кто не будет никогда делать сам, потому что он имеет бессовестное отношение с тобой. Это отношения просто деловые и все. А вот если ты вкладываешь людей, наступит такой момент, что тебе самому делать не надо будет, потому что у тебя появятся лидеры, которые будут тебя любить и будут делать для тебя, просто потому что они тебя любят. И тогда в результате у тебя деятельности самой становится меньше, потому что у тебя есть сильные помощники. Это зависит от концепции, это не зависит от того, что тебе повезло, потому что тебе никогда не придут люди, которые тебя будут любить за что? Если ты сам не поменял представление о жизни. Если ты хочешь людям помогать, значит, они будут тебе верить. А если ты хочешь просто им деньги платить, значит, они будут с тобой работать до тех пор, пока ты им платишь деньги. А у каждого человека, знайте, услышьте меня, у каждого человека в деятельности есть периоды. И эти периоды как волны в море. Вот сейчас взлет, и все эти люди, которым ты платишь деньги, они с тобой. А потом будет падение. И все эти люди, которым ты платишь деньги, они найдут то место, где им платят больше. И кто это? Твои самые лучшие помощники. А весь бизнес держится на нескольких человек. Если все эти люди мотивированы только деньгами, у тебя падение. Тю-тю. И когда что тебе остается делать, когда у тебя падение? Тебе остается брать большие суды, чтобы платить им столько же. А у тебя по судьбе не положено столько же зарабатывать. В результате разорение. И банкротство просто, и все. Ну, то есть все это просто мыльный пузырь. Вот это неправильная концепция жизни, хоть в страсти, хоть в невежестве. Мыльный пузырь. Что теряет лидер, который вот считает внешние вещи просто главными? Плачу деньги, все довольны. Я живу для того, чтобы у меня все было хорошо в семье, хорошее образование детям, хорошее, все хорошо, чтобы было в семье. Для этого живу. И хорошо, чтобы у людей все было. Я им достаточно плачу, все этого достаточно. Это означает, что нет глубокой мотивации. Мотивация вся просто на успехе основана. И поэтому сейчас для лидеров страсти все фильмы, они как вот эта структура фильма какая? Будь просто на светлой стороне, живи на светлой стороне, то есть будь успешным человеком, побеждай судьбу. Ты успешен, у тебя все классно, а неуспешные – это просто плохие люди. То есть вот все, весь фильм показывает, что я успешный, я побеждаю. Все остальное – это как бы отстой. Мы успешны, а если ты неуспешный, это значит твои проблемы. Будь успешным. Ну, то есть, по-любому, как бы удача и успех являются основой жизни, и такие фильмы, такие люди не понимают, что приходит время, и ты не можешь быть просто успешным, потому что у тебя пошло вниз, так действует судьба. И в это время тебе надо вкладывать в людей, а не в бизнес. Тебе хотя бы в это время надо их обучать, их любить, чтобы они никуда не ушли. Хотя бы начинать в это время такую жизнь, иначе ты потеряешь все просто, и все. Поэтому есть еще благостные концепции жизни. Это не значит, что благостный человек такой, он весь ободренный такой, у него сотрудники такие все как бы мягкие, пушистые, он скользкий, вонючий такой, всем все отдает. Понимаете, не так. То есть лидер, это лидер, то есть он и имеет и средства, и власть, и влияние. Власть означает также хорошая машина, хороший дом, иначе какая власть? То есть тебя не будут просто над тобой будут смеяться. Все это есть, но есть определенная направленность внутри у человека. Он трезвый, он понимает, что это надо, но у него есть направленность. Он вкладывает в людей и смотрит на них. Потому что есть люди, вот допустим, я приведу пример. Это не значит, что вы должны так делать, но это пример хороший, чтобы кое-что понять. Один человек взял и начал на 15 минут своим сотрудникам, не всем, а старшим, ставить мои лекции по развитию. 15 минут в начале работы за наш счет, не за ваш, оплачено все. Просто сидите, слушайте. Лидеры разделились на две части. Одни слушали, другие нет. И вот те, которые не слушали, очень важно знать, что это просто потому, что у них такая структура разума. Они просто те люди, которые не могут в принципе развиваться. Потому что развитие человека всегда идет через нравственность. Оно не идет через просто то, что типа я очень крутой, как бы у меня 5 дипломов по этой специальности. Замечательно. А вот будешь ли ты честно работать? Будешь ли ты вдохновлен? Будешь ли ты работать за меньшие деньги? А будешь ли ты по совести работать? А будешь ли ты уважать сотрудников? А будешь ли ты смиренно себя вести? А будешь ли ты договариваться с людьми? Это не зависит от твоих дипломов. Это нравственные качества, и они, именно они определяют успешного лидера. Понимаете? Вот эти нравственные качества развиваются у тех, кто слушает, как правильно жить, и меняет себя. А если люди не слушают, значит, нечего в них вкладывать. Вот они сейчас успешные, у них там крутая квалификация, но они не смогут быть хорошими лидерами, потому что они не смогут за собой людей вести, они не смогут по-доброму с ними себя вести, развиваться как личности. Не смогут, потому что у них другая мотивация, они обрублены своей мотивацией, понимаете? А есть люди, мотивированные правильно в сердце. И они начнут, они слушают лекции, потом задают вопросы, становятся соратниками, они начинают глубже понимать друг друга, общаться, создается сильная, тесная команда, которая потом ведет всю... А вот эти люди, которые не слушают, да ради Бога, пускай работают, просто их не надо продвигать в лидеры. Потому что лидеры — это те, которые мотивированы не только деньгами. Иначе как можно на них опираться? Вот, допустим, представьте, в правительстве все мотивированы властью, деньгами. Как на этих людей опираться? Они должны быть соратники, они должны быть верными людьми. А соратниками означает, что ты сам такой. То есть ты сам ставишь какие-то нравственные, идейные интересы выше, чем просто деньги и власть. И тогда тебя такие люди окружат. А это означает, сильная команда уже дальше пошла. Силы. Ну то есть, я к чему я говорю? Я говорю к тому, что у нас внутри в сердце есть мотивация, понимаете? Вы ее не поменяете. Посмотрите на свою жизнь. Куда вы стремитесь? Вы вкладываетесь в молитву, вкладываетесь даже в здоровье своих сотрудников. Вы насколько сильно вы хотите им помогать в жизни? Насколько сильно вы хотите делать добрые дела там? Может быть, вы хотите все это, но у вас нет времени и сил, потому что все уходит на то, чтобы больше было денег и возможностей. Значит, мотивация второго страстная, это значит, будет здоровье портиться потихоньку, на плохом периоде бизнес будет гаснуть, люди хорошие, ну, сотрудники будут уходить. Это значит, что с женой отношения будут все хуже, вот, потому что нет времени. А почему нет времени? Потому что ты не можешь людям доверять, потому что тебе надо все самому делать, потому что они мотивируются только деньгами. Означает, что их надо всегда подпинывать, подталкивать. То есть совести у них нет деятельности. Таким образом, видите, нужно глубже попытаться понять свою жизнь таким образом. Ну, чем я мотивируюсь? Как я живу? От этого зависит мое развитие. И мой бизнес от этого будет очень сильно зависеть. Потому что чем он больше, тем больше я должен пахать, чтобы держать все в своих руках. Но если меня окружает сильная команда, которой я верю, тогда я не должен парить, не буду париться. Я буду просто давать возможность им работать, потому что они честные люди. А честные не означает, что мы вместе честно зарабатываем. Как вы правильно сказали, денег больше, честности меньше. А вот если люди правильные, мотивированы правильно, то такого не происходит. А правильная мотивация возникает, если сама фирма делает добрые дела. У нас цель такая, мы храмы строим, мы людей развиваем, общество развиваем, нашу страну развиваем, школы, в школах помогаем и так далее. Любим родину. Не загрузились, все нормально? Движемся вперед. Вы обескуражились, что ли?
Иногда они совершенно не
бывают. У кого? У вас? Ну ничего страшного, это же хорошо, что вы это поняли. Все нормально. Вы лидер, понимаете, лидер означает человек, который имеет силу, власть, влияние. И на лидера сосредоточено много энергии, много энергии. И если лидер, ну допустим, лидер взял, наказал жестоко там кого-то. Почему он это сделал? А потому что он по-другому пока не может. А если он не накажет, все развалится. Понимаете, сила человеческая заключается в том, чтобы наказывать по-доброму. Но если нет силы, надо наказывать как можешь. Поэтому не надо в себе разочаровываться. Я вам лекцию читаю не для того, чтобы вы разочаровались в себе как личности, а для того, чтобы вы наметили спокойный план развития. Если, допустим, произошло сражение, мы выиграли, мы потеряли солдат. Ничего страшного, надо продолжать сражаться, в следующий раз выиграем лучше.
К сожалению, чаще всего это
первая победа. Ну, вот я вам сейчас говорю о том, как надо настраиваться, понимаете? Потому что если вы разочаровались в себе, то вы проиграли войну. А надо просто принимать себя и дальше идти вперед в бой. Правильный настрой. Принимать, что я несовершенный. И дальше становиться совершенным. Потому что, я еще раз говорю, вам объясняю логику. Человек живет как может, но пытается жить лучше. Это правильная тактика. А если человек разочаровался в себе, говорит, я так не могу. Или он говорит, Олег Геннадьевич, вы даете слишком высокие стандарты. Это непрактично. Тогда два варианта. Или в себе разочаровался, или во мне разочаровался. Тогда ничего не будет. Надо просто послушать. И жить дальше, и развиваться потихоньку, потому что человек живет как может. Вот у вас какая есть концепция жизни, как такая есть. Вы как можете, так относитесь с людьми. Это нормально, это неплохо, нехорошо, это нормально. Главное, правильный вектор выбрать. Двигаемся дальше. Не впадайте в ступор от моих слов, пожалуйста. Что такое улучшение своей судьбы? Часто люди очень однобоко это понимают. То есть, например, часто люди думают, что улучшение судьбы означает, надо что-то у Бога попросить. Или что-то ему дать. Допустим, свечку поставить в храм. Или дать денежку в храм. Или попросить у Бога, чтобы он, вот когда я денежку ему дал, попросить, чтобы он как бы... вспомнил обо мне. Он, понятно, занятый, как бы, ему не до меня, но я денежку-то дал, надо, чтобы вспомнил. Ну что, это же нечестно, в конце концов. Вот, понимаете, улучшение судьбы часто вот в эти вещи, которые вот люди делают вот так, они, и, ну, в улучшении судьбы часто очень малоэффективны. Малоэффективны, потому что, ну, ну, по многим причинам. Потому что часто люди не понимают, что им надо самим что-то сделать простое, чтобы улучшило их судьбу. Вот, допустим, простые примеры. Давайте будем по трем слоям жизни идти. Есть здоровье, есть отношения с людьми, есть отношения с собой, отношения с людьми, отношения с Богом. Три слоя жизни. Вот, допустим, человек работает. устает на работе, нервничает, на сотрудников срывается. Он думает, что у меня нравственное развитие плохое. Он не может сосредоточиться, он думает, я, наверное, лентяй. У него не хватает сил делать все нормально, он психует. И в конце концов разочаровывается, он говорит, я, наверное, не тяну эту деятельность. А в чем причина? Почему вот это все так происходит? Причина заключается в том, что его батарейки, здоровье ослабли. Причина заключается в том, что он не понимает, что есть такие батарейки здоровья, что они зависят просто от природы, от контакта с природой. Вот, допустим, если ты просто идешь на улицу, делаешь зарядку, делаешь пробежку, там в воде купаешься, живой воды попью у журавля. Здесь все мое, и мы отсюда родом, васильки, я и тополя. Ну, то есть, если ты с природой контактируешься радостно, не просто там завис, там, а бегаешь, что-то делаешь, потому что если человек аскезу на природе не совершает, он не напитывается этой энергией. Надо или бегать, или зарядки делать, или что-то делать еще на природе, но не просто зависать, вот как некоторые приходят на пляж, там раз, кверху попой, и думают, что они напитываются солнцем. На солнце надо двигаться. Радостно причем двигаться, потому что мне говорят, я целый день задний так накувыркаешься, как придешь домой, там ты сидишь, да, вот, я двигаюсь. Вот. Движение означает спокойное, непрерывное, радостное движение. Нет радости, значит энергия природы не всасывается. Если ты думаешь о работе во время движения, тоже этого не происходит, потому что надо любить всех вокруг, желать всем счастья, отвлечься от своей работы. То есть расход в психике человека, а есть наполнение. Наполнение означает переключение. Понимаете, люди часто не могут переключиться. Он бежит там, пробежку делает и думает о работе, продолжает. Он продолжает расходоваться, он не наполняется. Чтобы наполниться, надо отвлечься от работы. А не могу. Почему? Потому что там все рушится. Почему все рушится? Потому что я не могу. Надо просто взять, заставить себя отвлечься. Это знание. То есть на природе человек наполняет, что происходит? Работоспособность повышается, терпение повышается, гневливость снижается. Концентрация увеличивается, спокойствие увеличивается, способность вытерпеть увеличивается. Это просто здоровье. Это не то, что я такой несчастный, не могу работать, у меня нет сил, нет опыта. Нет, это просто здоровье. Вот, допустим, вы перегреваетесь, поэтому гневаетесь. Нужна вода, контакт с водой, плавание, там, допустим, бассейн. И все, и сразу как бы больше сил, больше здоровья, больше возможностей спокойно относиться к людям, потому что гнев означает огонь просто в психике. Она горит, и чувствительность повышается в результате. Ну, как пример. Ну, это для мужчины вообще, для лидера такая маленькая проблема. Это даже легче, чем стрелять из пистолета. Ну, я поэтому вам и говорю про пистолет. Вам надо плавать, а не стрелять из пистолета. Ну, ладно. Все нормально, все хорошо. Все хорошо, я просто немножко вас завел, чтобы вы слушали дальше лекцию. Итак, поехали. Итак, смотрите. Есть вещи, которые мы неправильно оцениваем. Это означает, что у нас нет знания. Знание заключается в том, что большинство людей просто разряжены. И сколько бы они свечек не ставили в церкви, зарядка от этого не увеличивается. Есть три типа разрядки внутренней. Это первый тип разрядки – это здоровье. Означает не то, что я Гербалайф мало пью, не то, что я мало таблеток пью, не то, что я мало обследуюсь, не то, что мало УЗИ делаю, прогревания там и градусник ставлю под мышку мало. Понимаете? Здоровье означает контакт с энергией природы. Она дает здоровье. Люди уже не знают вообще об этом. Они не знают, что солнце гораздо лучше, чем инфракрасные лучи, которые ты кладешь себе в больницу. Или там какие-то процедуры. Понимаете? Процедуры Бог придумал все самые лучшие. Солнце дает человеку иммунитет, хороший оптимизм, хороший обмен веществ, хорошее пищеварение, всасывание хороших веществ. Солнце дает крепкие кости, хорошие глаза, Вот, дает оптимизм человеку, жизнерадостность. Ра даст, ра, солнце даст, дарить. Древнерусское слово. Понимаете? Все это получается от солнца. Вы скажете, у нас нет в Питере солнца. Есть. Надо настроить. Я говорю, мои хорошие, я говорю не о том, что видите на горизонте. Я говорю о внутреннем составляющем, потому что энергию солнца можно получать от солнечных людей, от хорошего настроения на природе. Вот вы радуетесь природе, вы получаете энергию солнца. Это тонкая энергия солнца, она невидимая. Неважно, ты на юге живешь или на севере. Понимаете, если ты солнечный человек, означает солнечный, означает ты всех любишь. Это контакт с солнцем на природе. Контакт с землей дает спокойствие человеку, хороший сон, расслабление психики, нормальные отношения в семье, то есть спокойно как танк. Вот, нормальные отношения с работой, на работе, потому что энергия земли, что значит любовь к земле? На дальней станции сойду. Трава по пояс, и хорошо с былым наедине, бродить в полях ничем, ничем не беспокоясь, по васильковой синей тишине, ничем не беспокоюсь. Хорошо бродить. Это означает любовь. Человек переключился, значит, заряжается. А если он беспокоится, значит, он не верит в землю. Не верит, не любит землю. Любит свою квартиру, свою. Там нет энергии природы. Телевизор любит, но там нет энергии природы. Он на телевизор не заряжается. Понимаете, это все равно, что соску сосать. Вот ребенку соску дают, потому что нет, некогда кормить, да? Соску раз. И так это тоже телевизор, это соска, это не пища. Человек сидит. А там нечего, там это пустышка, там нет энергии природы, там нет жизни, нет отношений. Это просто вот мы как бы посмотрели, порадовались, но не зарядились. Ничего не сделали. Это просто пустая трата времени. Все. Иди побегай на природе. Получи нормальную, настоящую жизнь. Ты зарядишься энергией природы. Ты станешь эффективнее, сильнее. У тебя здоровье лучше будет. Оно и для жизни, и для деятельности нужно. Энергия воды дает спокойствие, хорошее отношение, нежность, ласковость во всем, хороший обмен веществ. Дает гармоничность во всем. Ты можешь договариваться легко, потому что энергия воды. Это энергия воды договаривается. То есть она такую силу дает человеку. Энергия воды. Поэтому люди, допустим, на курортах, они более общительные. Потому что там больше воды. Нет, я вам серьезно говорю, в Питере то же самое. Много воды вокруг, вода окружает, поэтому люди такие более расслабленные, общительные. Это энергия воды. А вот если на континенте лекцию читать, то они все-таки более зажатые. Понимаете? Энергии в нашей жизни имеют большое значение. Надо это знать, изучать это все. Допустим, нет концентрации внимания, нет силы, мышечной даже силы. Человек дистрофирует, слабеет. Это не хватает энергии воздуха. Свежий воздух означает концентрация внимания, сила мышц, тонус хороший в организме, работоспособность хорошая. Нет работоспособности, иди прогуляйся. Что, поможет? Точно поможет. Прогулялся, не помогло. А почему? Потому что в это время думал не о свежем воздухе, а о чем думаешь, тем и заряжаешься. Итак, видите, надо продиагностировать себя. Чего мне не хватает? Второй слой жизни – это совсем другая вещь. Это социальная сила. Вот, допустим, человек говорит, у меня работа, все нормально, у меня жены нет. Жены нет. Означает, нет уважения, любви к женскому началу. Ты не понимаешь, как вести себя с женщинами. Учись, у тебя есть мать. Есть много друзей, у которых есть жены. Учись у них. Заботься обо всех. То есть уважение к женскому началу означает опять наполнение батареек. У тебя батарейки не работают в этом направлении. У тебя нет силы с женщиной вести себя правильно. Эти силы копятся не с женой. С женой они расходуются. А ты копи просто с людьми. Есть мать, есть люди. Доброта, нежность, простота в отношениях с людьми – это женские энергии. Начни их проявлять, то есть начни по-доброму, по-нежному с людьми, сюсю-пусю, ласково себя вести, начни с людьми и сразу станешь красивым, как мужчина, потому что женщинам нравится ласка, вот эта нежность, доброта, они чувствуют, что как бы гарантии есть, что с тобой нормально будут вести, что у тебя нормально будет жизнь. Когда мужчина наполняется этими энергиями в отношениях с людьми просто, он получает жену, потому что женщина чувствует, что им надо. Если нет мужа, значит, ты тоже не заботишься, по-доброму не ведешься с людьми, и ты некрасивая. Если у тебя постоянно проверки на работе, вот мучают тебя там всякие органы проверяющие, это значит, что ты по запаху пахнешь для старших плохо. Вот знаете, собака, она кусает не за паспорт, а за запах. Вот не нравится человек, и его кусают. Почему не нравится? Потому что чужой. Вот чужой также есть и в стране. Одна женщина ко мне подошла, говорит, Олег Геннадьевич, что-то... А, мужчина в Алмате. Я говорю, что-то не могу здесь как-то, вот не могу, в Казахстане. Я говорю, а вы мусульманскую культуру любите? Он говорит, что-то мне как-то нет. Я говорю, а вы казахов вообще, вот людей казахов любите? Он говорит, как-то что-то нет. Ну, вы, значит, вы здесь чужой. Чужой означает фас. Вот человек приходит куда-то, и он чужой. Ну, это значит фас, пошел вон. Это естественный рефлекс. Поэтому, если ты где-то живешь, ты живешь в России. Люби Россию, люби веру христианскую, православную. Люби все, что здесь, вот из чего соткана эта страна. По-доброму ко всему этому относись, какая бы у тебя вера и культура внутренняя ни была, просто полюби все это, и ты станешь свой. Это называется правильное отношение вер, вектор вер, то есть, а также к правительству, к старшим правильное отношение, понять, что Бог поставил людей над тобой. Конечно же, у всех людей есть недостатки, и в управлении тоже везде есть недостатки, но если ты понимаешь, что Бог поставил, все нормально, все хорошо, спасибо Господи, что вот так, что мир, войны нет там и так далее. Если человек так настроен, то у него вертикальные связи улучшаются, и проверок, как ни странно, становится меньше. И даже проверяющие приходят, они видят свой. Не верите? Попробуйте. Я так живу. У меня я не крестьянин. У меня другая философия, другая культура. Но ко мне так относятся, они чувствуют, что я свой. И меня никто не трогает. Я нормально живу. Потому что я понял эту систему. Что надо всех любить. Тех старших. Когда ты любишь старших, значит, тогда у тебя вертикальные связи хорошие. И ты нормально живешь. Нет проблем. Надо любить старших. И тогда у тебя есть силы, которые дают возможность тебе выжить. Тебя не... Потому что чем сильнее бизнес, тем больше влияние сверху идет. Чем больше бизнес, тем больше тебя оценивают. Ты становишься влиятельным, большим. Что с тобой делать? Ты хороший или плохой? Может тебя убить, может помиловать. Иначе власть развалится, если она не будет так мыслить. Поэтому чем больше человек развивается, тем больше он должен уважать все, что здесь происходит. Копить силы вертикальные в отношениях со старшими. Иначе, если он эти силы не копит, значит тогда он получит другой результат в жизни. И они еще копятся добрыми делами. Допустим, пришел в местную структуру власти, у меня вот такая деятельность, я хочу помочь. Я вот живу, ничего не сделал для своего города. Хочу помочь. Вот чем я вам могу помочь? И если вам скажут, чем, то помогите честно, бескорыстно, ничего не требуя взамен. Просто помогите. Если вы будете помогать год, там еще какое-то время, вы будете отрабатывать свою плохую карму в отношениях с властями. Потом придет время, они вас начнут благодарить, доверять вам и защищать. Это они сами захотят сделать. Их не надо просить. Если попросят, будет хуже. Они поймут вашу тактику. Что это корыстно все, а если бескорыстно, тогда и у них будет бескорыстно тоже. Другие отношения совсем. Вас гасит кто-то, вы говорите, я не смогу больше помогать этому детсаду, потому что у меня проверки, как бы, и сразу раз звонки пошли. Все. Если по вашей судьбе вы на том уровне работаете, на котором надо, а уровень должен быть выше, чем проверяющий орган, тогда все решится за одну секунду. Ну, то есть, делайте добрые дела старшим. Кто выше уровня, то старше, еще выше. Делайте добрые дела на своей досягаемости. Идите туда, где вы можете достигнуть своей рукой. И там делайте добрые дела, ничего не просите взамен. Это называется вертикальной связи. Это сила человеческая. Она дает защиту потом от того, чтобы тебя не разрушили. В тот момент, когда должны разрушить. А? Нет, я говорю про добрые дела. Я говорю про то, что просто вот вы пришли туда, и они вас попросили, допустим, в садик какому-то помогать, в школе, вы помогаете. Все. Есть же администрация, правда? И у них есть план добрых дел. Они отчитываются за это. Они вас не будут туда писать, себя будут писать. Но вас будут любить за это. Это все с Богом связано. Вы говорите, эти люди у нас совсем другой, вы, Олег Геннадьевич, поднозел. Я говорю, с Богом все это связано. Понимаете, Бог вас будет защищать, если вы делаете вот эти вещи. Я говорю сейчас о том, утверждение такое, что если у вас где-то прокол в каком-то месте, в семье, допустим, у вас нет, вы не можете шире бизнес развивать, допустим, у вас нет связи, вы делаете свою деятельность, и у вас нет контактов, нет, ну, как бы, нет договоров, у вас шире бизнес не идет. Это значит, что это не вертикальные связи, это горизонтально. Это означает дружба и любовь с равными. Учитесь, бизнесмен, лидер должен учиться дружить со всеми. Договорился, выполни свое обязательство, даже ценой ущерба. Выполни, чтобы люди тебе верили, что ты такой вот классный человек. Уважай, люби людей, заботься обо всех. Равные отношения строй, и у тебя будет больше договоренности. У тебя будут отваливаться те, которые дурят, и те, которые не дурят, будут постепенно по крошкам набираться. И, а как они набираются? Если ты хороший человек, значит, ты найдешь хороших человеков. Но их мало. Надо поискать, надо вот быть таким, надо себя таким позиционировать. То есть я честно веду бизнес, и я люблю людей. Я хочу о тебе позаботиться, если что не так, я тебе помогаю. Просто так помогаю. Дальше это запоминается, все откладывается в память вот эту. И это означает ваша сила. Вы эту силу копите, вы становитесь таким человеком. А дальше вы набираете себе хороший потенциал с правильными людьми работать. Допустим, подошел ко мне один человек, Олег Геннадьевич, у меня все контракты рушатся. Я говорю, у вас друзья есть? Он говорит, ну, не бизнесмены. Ну вот и все. Если у тебя нет силы в отношении вот с этими людьми, значит, у тебя нет силы также контролировать эту ситуацию. Если у тебя друзья все твои подчиненные там на работе, то ты с ними дружишь, потому что тебе так просто. Ты как бы начальник, главный, можешь с ними подружить, они будут тебе в рот смотреть. Вот. А ты просто дружи с равными, с такими же, как ты. Научись дружить. Он скажет, да все вокруг подлецы. Тебе так кажется. Ты поищи, попробуй. Ты увидишь много хороших людей. И вот они тебе в бизнесе потом помогут. Видите, есть социальные связи. Они зависят от силы человеческой. Вот с мужем не клеится слабость там. Батарейки разряжены. Заряжай в отношениях с людьми. Не с мужем. С мужем ты не зарядишься, ты будешь разряжаться. Заряжай с людьми просто. Заряжай батареи, которые в мужа вложишь. Если с начальством проблемы, заряжай эти батарейки оценкой правильно общества, веры, культуры, власти. В целом заряжайся через отношения со всеми вокруг. И туда это пойдет начальство. То есть начальник будет с тебя тянуть силы, потому что это твоя судьба. А все остальные будут тебе давать силы. Если ты в целом хороший в отношениях со старшими, то начальство будет тебя переваривать. Если нет, значит разрушит. И ты будешь начальство переваривать, если ты правильно относишься. Теперь смотрите, развитие вверх. Некоторые люди говорят, Олег Геннадьевич, у меня не клеится, у меня нет возможности, ни контрактов нету, все как-то встало. Самые лучшие контракты – это контракты с государством. Бизнес становится стабильным, все классно. Можно ноги свесить, и все, и как бы все идет по плану, который сверху делается. Вот. Как это достигается? Вот, допустим, возьмем простой пример. Человек приходит на работу, допустим, да, начальник смотрит на него, а он на начальника смотрит. Он сам по природе такой, он уважает старших. Если старший сказал, он делает. Он как бы ответственный, когда он правильно к старшим относится. Допустим, все говорят, да, у нас начальник там, да-та-та-та-та. И это все правда. Но он на это не слушает, потому что он говорит, что вы ругаетесь, он старший. Ну, ему тяжелее жить, чем нам, у него ответственности много. Защищает старше. У него природа такая. Что это за природа? Это сила в отношениях со старшим. И какой результат? Старший видит, говорит, ты будешь мастером. Потом ты пойдешь вверх, ты пойдешь еще вверх. Я тебя буду учить, потому что я тебе верю. Ты надежный человек. Почему надежный? Потому что ты уважаешь старших. Вот и вся система. Это сила, человеческая сила. Она копится внутри. Олег Геннадьевич, я не уважаю старших. Значит, у тебя слабость. Это не сила.
Или личность.
А?
Или личность.
Что? Начальство может быть плохим. Это значит, у тебя плохая судьба. Уважай старших, люби старших. Бог покажет и даст силы иметь хорошее начальство. Если ты уважаешь старших, ты получаешь возможность иметь хорошее начальство. А если не уважаешь, то вот какой ты, такого тебе дадут. В умный это остается в умным, а я досталась тебе. Все по закону судьбы происходит, понимаете? Ничего не сделаешь. Вот так устроен этот мир. Если я бунтую, я говорю, здесь все плохо, плохая страна, всех ненавижу. Хорошо. Какой результат? Давайте посмотрим результат. Вы разумные люди, я надеюсь. Давайте посмотрим результат. Делаем революцию 905 года. Сколько стране нужно, чтобы прийти в себя? В 50-м году прошла нормальная жизнь. То есть 50 лет после революции для того, чтобы просто наладить социальные отношения, наладить структуру власти, наладить правильное мышление, понять, как жить дальше, потому что новая философия, новое мышление, новая жизнь. Может быть, лучше не делать революцию, а просто, ну как бы, вот когда, допустим, старших, я допустим, уважаю старшего, если я ему, допустим, скажу вот так, с уважением, вы знаете, вот вы так делаете, я не понимаю, это правильно или нет, объясните мне, пожалуйста. Хотя в сердце я знаю, что это неправильно. Но я уважаю, я поэтому его спрашиваю, я не критикую его, а спрашиваю. И он услышал вопрос, может быть, правда это неправильно. Начинает задумываться. Почему? Потому что я его уважаю. Уважение дает возможность меняться даже старшим. Но если мы критикуем кого-то, никто не будет меняться, будет война. А война все разрушает. Поэтому если мы просто уважаем, то мы развиваем. А если не уважаем, мы все рушим. Это мышление неуважения, оно разрушает все. И в результате, как в песне, там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. Крокодил не ловится, не растет. Как вот, а потому что мы тебя критикуем. Классический пример — это Украина. Я на Украине тоже читаю лекции, им это говорю. Весь бардак только от того, что там не уважают старших. Они постоянно критикуют старших и делают революции. И поэтому никаких возможностей делать вертикальные социальные связи нет. Даже старшие не могут вообще набрать себе команду для того, чтобы руководить страной, потому что все постоянно недовольны. Как можно развивать страну? Это невозможно просто. Нужно успокоиться. Я им говорю, хотите быть успешным, успокойтесь. Примите то, что есть. Живите дальше, как можете. Если вы будете дальше свергать, вы разрушите все до основания просто. Страна просто уничтожится, как формация. Поэтому это не способ свергать, это не способ жить. В семье тоже развод, это не способ жить. Надо терпеть, принимать, любить, развивать отношения. Все. И так, это есть большая семья, это страна, есть маленькая семья. Везде одна и одни и те же принципы. Эти принципы также распространяются на организме человека. Понимаете, нога заболела, отрезать нафиг. Или лечить. Почему-то ногу мы лечим, а жену отрезаем. Правительство тоже. Это просто нелогично. Все это одно и то же. Есть большой организм, есть маленький, есть средний организм. Семья – это средний организм, страна – большой. Наше тело – маленький. Везде один и тот же приступ. Лечение, а не хирургическое вмешательство, бывает, когда нога уже сгнила. Конечно, в тюрьмы людей сажают, все, но это все есть, но как бы принцип другой. Мы хотим развиваться, а не калечить все. Итак, есть плохое здоровье. Вот нет работоспособности, это не то, что мне не повезло, это у меня плохое здоровье. У меня нет сил, у меня нет концентрации, нет возможности. Это плохое здоровье, значит, вы не уделяете, вы не любите природу, не уделяете время на это. А есть, допустим, я неуспешный человек, не могу на работу устроиться, не могу фирму свою вести. А что ты не можешь? Посмотри, где ты не можешь-то? Вертикальные связи тебя проверяют, постоянно мучают. Горизонтальные связи ты сделки не можешь делать. Или вниз у тебя проблемы, вектор. Где не можешь-то? Если, допустим, у тебя подчиненные ругаются с тобой постоянно, значит, у тебя нет силы в отношениях с младшими. Развивай эту силу. Как ее развивать? А научись уважать тех, кто не такой умный, как ты. Вот научись понять, что они тоже люди, они развиваются. Уважай их, люби, заботься. Если они тупят, ничего страшного, терпи это. Если они ленивые, если бы они были не ленивые, они бы не подчинялись тебе. Они подчиняются, потому что они хуже тебя. А ты их люби, несмотря на то, что они хуже. И тогда они будут любить тебя. И тогда они смогут для тебя все сделать. Потому что есть такое понятие «старший». Вот, допустим, мать орет на своего ребенка: «Коньга такой, ну что ты делаешь?» Она старшая или нет? Нет, она такая же, как он. Она его не понимает. Старший тот понимает. Если она орет на него, она такая же. Старший означает, понимает, что он тупит, потому что он маленький. Ничего страшного. Вот он это сделал, надо простить. Так же и работник, он маленький. Кто такой старший? Это тот, кто понимает. Это не значит, что его не надо наказывать маленького. Надо, но по-доброму. Если человек так себя ведет, его сразу принимают как старшего, потому что такая опция есть. С самого детства у нас есть старшие. Старшие – это те, кому мы верим. Мы хотим с ними жить, потому что они нас защищают. И вот у работников тоже есть такая опция. Но если ты не защищаешь, ты постоянно их чморишь, смеешься над ними и наказываешь, и они просто пешки для исполнения твоих как бы действий, но ведь с детьми-то со своими ты так не себя не ведешь. Ты же их любишь, заботишься о них. А организм бывает разный. И твой коллектив – это тоже организм. И нужна забота. Нужно взять, допустим, заболел кто-то, прийти домой тайком к нему, дать ему денег, сказать, никому не говори, полечись, вот тебе связи, вот мой врач, который точно тебе поможет. Все, этот человек будет это помнить годами. И он будет вам помогать сильно в жизни. Это означает старший. Тот, кто не ограничивает свою деятельность документом, договором о сотрудничестве, понимаете? Он ведет себя по-другому. И это значит, что люди тоже это почувствуют, рано или поздно. Но старший – это не только тот, кто по головке гладит. Старший – это тот, который также следит за тем, что в организме происходит. Например, в организме завелся человек, который просто критикует тебя, сливает. И у него, допустим, очень важная должность. Вы ему скажите, что так нельзя делать. По-доброму. Если он продолжает так делать, то подарите ему весь мир. Пускай у вас будет похуже с работой, но зато коллектив сохранится, потому что вера – это самое дорогое. Если он разрушает веру в то, что происходит здесь, нельзя с этим человеком иметь дело. И если вы говорите, у нас демократия, плюрализм мнений. Хорошо, давайте у меня в организме будет плюрализм мнений. Почка решила писать в другую сторону. не вниз, а вверх, будет заражение крови мочой. Понимаете, я не могу ей позволить это делать, я ее должен лечить. Понимаете, никакого плюрализма мнений в организме не бывает. Понимаете, в организме бывает только нормальная работа. Если нет нормальной работы, кто-то не дает работать. Какая демократия? Нужно просто, чтобы организм нормально работал. Человек не дает, он рушит нравственную структуру, он критикует старших. Мне с ним надо что-то сделать. Почку надо отладить. А если она всегда писает вверх, а не вниз, тогда надо удалять. Иначе ты вообще погибнешь просто и все. А это важная структура, это почка. Я не хочу, я хочу, чтобы она была, но значит тогда все будет уничтожено. Потому что вот эта почка, которую ты взял на работу, она не может нормально работать. Из нее извергается яд. То есть она может быть работу свою делает, но она разрушает атмосферу. Потому что она ведет себя как ядовитая змея. Потому что все держится в организме на вере. На вере. Если я ноге своей не доверяю, как я могу ходить? Это невозможно. Я боюсь шагать, потому что я не знаю, что с ней будет, а куда она пойдет. Может, в сторону куда-то. Нужна вера, понимаете? А если веру разрушают, значит, как можно работать? Никакой демократии нет. Говорят, ну пусть он болтает, ничего страшного. Работник хороший. Если почка писает хорошо, но она писает не вниз, а вверх. Кому это надо? То есть позиция старшего должна быть изучаемая. То есть мы должны понять, кто такой старший. Это человек, который копит силы в отношениях с младшими. Он начинает сам себя чувствовать старшим. У него есть правильное понимание, кто такие младшие. Он входит в эту атмосферу, старший-младший, в эти отношения. Он понимает, что он старший, сам принимает себя таким. Означает, он любит младших, заботится о них, ему нравится так жить. Он равные отношения, он как принимает себя сам лидером, и с лидерами строит равные отношения. Он принимает старших как старших, строит с ними отношения. Все эти три вида связей, они человека в пространстве деятельности делают очень сильным. Все эти линии координат у него должны крепко сидеть, иначе бизнес не будет успешным. И хорошая судьба в бизнесе зависит от этого. Если посмотри, какие координаты у тебя страдают, и вкладывай туда, учись быть сильным. Сила берется не от твоих конкретных отношений, а от твоей доброты в целом по отношению к этим людям. Вот, допустим, людишь младших, значит, ты к своим сотрудникам будешь относиться хорошо, но своих сотрудников младших любить тяжелее, потому что ты им силы отдаешь. А надо просто брать откуда-то силы, и берутся они от того, что ты любишь просто детей. Вот, допустим, детей любишь, у тебя хватит силы своих воспитывать. Тянете мозг парень постоянно. Это любовь к детям означает сила. Вот женщин любишь, значит, ты найдешь жену. Да, она забирает силы. Да, она мучает тебя. Супруга это так, кто мучает. А ты, если женщин целым любишь, думаешь, за них хорошие женщины. Любишь, берешь силы от женского природы в целом. И супругу терпишь, ну, она тоже женщина, ну, что от нее, как бы, взять? Она будет на эмоциях постоянно, будет мучить, потому что женщины все, они хотят счастья в жизни, счастья. А от кого счастье можно взять, кроме меня, ей? Я же только ее муж. И счастье хотят, значит, будет мучить меня своим желанием счастья и мучить всю жизнь. Так они устроены. Женщины хотят счастья, они для этого родились. А мужчины родились для победы, для того, чтобы быть старшим, для того, чтобы преодолевать трудности. Счастье – это как награда уже мужчине. А женщина, она не хочет как награду, она сразу счастье хочет, она для этого родилась. Я что-то не так говорю? Приговор, точно, приговор. Поэтому люди идут в монастырь, чтобы приговор делать. Разумные. Вот. Ну, некоторые женятся тоже хорошо. Ладно. Давайте о другом поговорим. Или у вас по этой теме вопросы. Это сложный вопрос очень. Кажется, что все просто, но посмотрите на свою судьбу. Да у вас просто нет сил. Понимаете, люди думают, да не повезло, не могу. Случайность. Нет. Это закономерность. Нет сил. Вот как мы с мужчиной беседуем, он говорит, что-то как бы с начальством косяки, нет сил. Ну, нужно силы в отношениях со старшими накопить, и ты будешь их понимать, они будут тебя чувствовать, как кто надо тебя возьмет на работу, это силы такие, силы нужны, копить их надо, то есть уважать старших. Приведу пример. Ладно. К нам на фестиваль «Благость» приехал необычный человек. Обычно такие не приезжают. Ну что за необычный человек? Он такой большой, такой, серьезный, взгляд очень внимательный такой. Я думаю, может, это три буквы, может, ФСБ. Откуда он взялся, такой дядька, у нас на простом фестивале «Благость»? Вот. Ну, я же вижу людей, ну, думаю, директор завода, не меньше. По силе человеческой структуры. Подходит ко мне на фестиваль «Благость», говорит, Олег Геннадьевич, сажают меня в тюрьму. А вот, что ты приехал на фестиваль «Благость». Понятно, сажают тебя. Говорю, а кто тебя сажает-то? Да мои начальства сажают. А что они тебя сажают? Ты говорит, я за правду в жизни. Я им просто сказал, как надо. Они подумали, что я против. Решили меня посадить. Вот. Я говорю, ну вы же против. Вы же против них выступали. Рушили их авторитет. Он говорит, ну рушил, потому что они правильно делают. Я говорю, ну поэтому в тюрьму. Он говорит, за что? Я же за правду. Я говорю, давайте разбираться. Хорошо. Вот вы за правду. Рушите их авторитет. В результате вы наберете вместо них других руководителей на целую большую структуру, там, на целое министерство? Нет, не наберу. А что же тогда вы себе позволяете рушить тех, кто есть, из-за того, что они совершают какие-то ошибки? Он говорит, а как это можно глубже понять? Я говорю, а понять это надо так, что старших ставит Бог, и не тебе их убирать. И поэтому ты в тюрьму садишься. Из-за того, что ты это не понял, ты совершил грех. Старшим нужно по-доброму все объяснять, терпение проявлять, потихоньку доказывать жизнью, а не просто их сливать своей правдой. Люди выше правды, особенно те, которые над тобой находятся. И что же мне делать теперь? Говорю, а просто помолись. И он начал молиться. У нас там есть молитвенный ретрит на фестивале, мы там помолились все вместе, и он помолился. Он говорит, а что будет-то? Я говорю, помолись и звони им, говори, что ты поменял представление жизни, все. Он такой смеется, говорит, Олег Геннадьевич, и что, как бы поменял? За кого? Они, понимаете, они не такие, как здесь, понимаешь, люди. Они словам не верят. Я же уже примерно поступки совершил. И тут тюрьму сажать, я поменялся. Это смешно даже стало. Вот. Я говорю, вы молитесь и верьте, что так будет. Вы не представляете, что произошло. Он помолился сильно, когда ему сердце облегчение произошло, они ему позвонили. Говорит, как у тебя дела? Он говорит, я все понял. И рассказал ему свою концепцию. Как он понял, как устроен мир, вот он рассказал это все. Они ему сказали, суда не будет, тюрьмы не будет, возвращаясь на работу. Все. Мы часто не доверяем друг другу. На самом деле надо больше стараться. Не доверяем, потому что судьба так действует. Ладно. Я просто хочу побольше вам всего рассказать интересного, чтобы был импульс к действию. Давайте вот о чем поговорим. Вот смотрите, есть разные виды деятельности, улучшающие судьбу. И надо знать, для чего они нужны. Ну, допустим, возьмем один вид деятельности. Это просто настрой человека на жизнь. Просто как человек настроен на жизнь. То есть это определенное вложение нужно, вложение сил человеческих. Не просто так, не то, что типа, да, он такой просто сам по себе человек. Нет, это не просто такой человек, он вкладывался в это. Он Он в это вложил свои силы и, возможно, и вопрос, зачем?
Помог приятелю устроиться на работу, отвел жену в театр, вечером в субботу под домом покормил бездомных собак, улыбнулся прохожему на улице просто так, уступил место в метро пожилому человеку, объяснил туристу, как найти Москву-реку, сходил в магазин и избавил маму от тяжелой ноши. Все потому, что человек хороший.
Этот вид деятельности называется «добрые дела». Вот зачем они нужны, эти добрые дела? Давайте увидим результат. Когда человек так настроен, так себя ведет, он вкладывает силы. Просто в обычном поведении. Допустим, я подхожу, женщина сидит, билеты дает, допустим, ну, регистрацию проводит. У меня два варианта. Просто взял билет, пошел. Второй вариант. Ну, вот сделать так, чтобы она обрадовалась. Сказать: здравствуйте, я так рад вас видеть. Там, хорошей вам работы, пускай у вас все будет хорошо. Вроде бы кажется, как-то странно человек себя ведет. Чего он себе позволяет вообще? Зачем это вообще надо, так выделяться сильно? Это называется добрые дела. Это смелое поведение вообще. Какой результат? Это лидеры так себя должны вести. Вот простой человек не будет в это вкладываться. А лидеры что делают таким образом? Они улучшают притягательность, привлекательность свою, свой статус в обществе повышают и повышают свою удачу в жизни. Потому что если у них будет такое настроение, то значит они и таких людей получат в отношения, деловые в том числе, которые вот так себя ведут. Потому что как бы каждый притягивается к каждому. Как бы, как это говорится, видит издалека, там как рыбак рыбака видит издалека. Вот это примерно вот это вот. Это называется добрые дела. Вот если, допустим, у вас не хватает притягательности, привлекательности, статуса не хватает, статусности внутренней, будьте таким человеком, станьте таким человеком, сильнее себя ведите себя во всем этом, потому что нужно силы вкладывать, еще верить в это, и тогда все будет нормально. Это вид аскезы такой, улучшающий судьбу, называется добрые дела. Делать человека привлекательным, он такой светится, у него как бы... Ну, приведу пример. Допустим, приходит к вам проверяющий орган, смотрит на вас, говорят: у вас все нормально? Все нормально. Ну ладно, пойдем дальше. Почему они так сделают? Потому что вы привлекательный человек. Они не хотят просто вас проверять, потому что вы хороший. У них нет импульса к этому. Даже человека, чтобы зарезать, вот нож взять, зарезать, два варианта может быть. Или страх в его глазах означает виноват. Страх значит виноват. Второй вариант — агрессия, злоба. А если человек смотрит по-доброму, ничего не поменялось, его зарезать очень трудно. Понимаете? Очень трудно. То же самое и проверить. Какая разница? Если ты человек хороший, у тебя много силы влиять на людей. Вот таким вот. Ты много раз тренировался, ты смотришь на них, и у тебя... добрый взгляд. Понимаете, на удава очень трудно кролику смотреть добрым взглядом. Но возможно. В интернете один мем пошел, мем есть один, где козел подружился с тигром. Видели? Вот, как они подружились? У козла было правильное настроение. Тигр его начал уважать. Не загрыз. Это даже у животных такое бывает. Если даже не всегда, то вы сделали все, что могли. Понимаете, если вы правильно себя ведете, у вас есть силы, и все равно проверили, значит, судьба такая. А если у вас нет силы, и вы там... Сам Бог велел вас проверить. Понимаете, то есть откуда эта сила берется? От добрых отношений с людьми. Если ты добрый человек, вот допустим, экзамен один сдает, и он трясется перед экзаменаторами, они его мучают. Второй сдает экзамен, злится на экзаменатор, его мучают. Третий сдает, он подходит к экзаменатору, здравствуйте. Они смотрят на него и улыбаются. Почему? Потому что человек хороший.
Я ничего не знаю.
А?
Я ничего не знаю, но человек хороший.
Нет. Они экзаменаторы увидят, человек хороший, но пользуются этим. Сейчас мы его проучим. Ну, то есть знать-то все равно надо, но просто оценка, отношение к тебе будет другое. Пользоваться не надо, это опасно. Они тоже видят все, они дураки. Через них Божий тоже Господь действует на тебя. Твой экзамен, они принимают твой экзамен в твоей жизни. Тоже неуважение, манипуляция, да. Они это понимают. Если такие, то пользуются. Я знаю одного такого студента. Иногда прокатывал, иногда нет. Но в целом это неправильно. Но эта сила есть. Эта сила есть. Ты по-доброму к людям относишься, значит, ты сильную позицию будешь занимать. А это сила. Как? Она копится делами. Вот ты веди себя так, ты накопишь эту силу. У тебя... А я не такой человек, я всегда боюсь, как бы те, кто ко мне проявляет. Так дело не в том, что ты не такой человек, ты слабый просто, там, накопи силу. Начни вот так себя вести с людьми везде. Радуйся им, заботься о них. Это позиция лидера. Слабый человек, не лидер, не может так себя вести. Это лидер может прийти и сказать: здравствуйте, я рад вас всех видеть. А вы так, а вот вам цветочек. А вы как бы, давайте я вам сумочку помогу пронести. Это лидер, лидерская позиция, сильная позиция. Сразу уважение к человеку. Вы же лидеры, вы как, до этого пришли на лекцию.
Судьба заранее написана?
Судьба – это просто объем работы. Вот, допустим, кухня грязная, заранее написано, вот прошла свадьба. Кухня грязная. Заранее все написано. Все. Кухня грязная. Но буду я чистить ее или нет, это мой выбор. Я могу быстро помыть, а могу долго. Судьба — это не то, что кухня грязная, и всегда у тебя теперь будет грязно. Как некоторые говорят, судьба. У тебя крест одиночества там. Никакого креста одиночества нет, это объем работы. Я просто чувствую судьбу людей. Я много раз видел, когда людей вот так вот. У тебя крест одиночества, а у тебя бездетность. Или там еще что-то. Это просто неправильное понимание судьбы. Судьба означает, что здесь много работы. Ну вот и работай. Бездетность означает, надо на природе больше быть, любить людей, доброты должен. Доброта женские гормоны повышает. Быть доброй. Будь на природе, у тебя сил не хватает зачинать. Вот. И так далее. И ты вот эти все дела делаешь, и раз у тебя появляется муж, потом дети. Все это возможно благодаря труду сердца человеческого. Но судьба есть. Судьба означает, что работа, объем работы где-то есть у человека. Обязательно где-то будет много работы надо вкладывать. И люди по-разному относятся. Одни думают, ничего не сделаешь. Это называется лень души. Ленивый человек. Ничего не сделаешь. Второй делает. И побеждает судьбу. Не верьте, что ничего не сделаешь. Зачем тогда жить? Для чего Бог жизнь дал? Дальше поехали. Я так добрые дела вот это вот делают. Дальше пожертвования что делают? Пожертвования — это не добрые дела, это немножко другое. Это когда ты сильно кому-то помогаешь. Не просто по мелочам, а вот сильно. И вкладываешься в человека. Вот, допустим, что такое нормальное, вот правильное пожертвование? Из пожертвований сейчас делают бизнес. А вот что такое правильное пожертвование? Вот, допустим, бабушка твоя знакомая, которую ты давно знаешь, живет в твоем доме. Большой дом, допустим, многоэтажный. Бабушка утром тайком пошла на мусорку. Что ей там делать? А оказывается, у нее родственники все оставили, денежек нету. Ей хочется кушать. Просто вот хочется кушать. А кушать больше негде. И она пошла на мусорку тайком рано утром. А ты увидел это. Не то, что она стала сумасшедшей, пошла на мусорку. Ну, проверь. Подойди к ней, поговори потом где-нибудь, найди ее. Если она нормальная, приходи домой. и приноси ей поесть. Каждый день. И если ты это будешь делать, то там, где у тебя затор в жизни, Бог тебе принесет. Потому что у нее затор в этом. А у тебя может быть в другом не то, что тебя завалит Бог едой потом. За то, что ты ее накормил. У тебя другая проблема. У тебя, допустим, там на работе трудности какие-то. Что такое пожертвование? Пожертвование — это когда ты вкладываешь туда, где сильно надо людям. Вот не просто, а сильно надо. Допустим, храм такой процветает, там все есть у них. Все как бы батюшки ходят с толстым пузом такие. И ты туда пожертвование принес. Да не надо им, у них там нормально. Ты неси туда, где надо. Пожертвование означает сильно надо кому-то. И вот если ты нашел и правильно его сделал, потому что я вот видел в Москве, когда жил, один такой у него надпись такая: «Пожертвуйте на бухло». Прям вот так написал. Не надо туда жертвовать. Ему не надо, потому что он убивает себя, этот человек. А вот кушать надо. Детям нужны родители. Это надо. Вот. Пожилому человеку нужно выжить как-то в этом мире. Это надо. Есть люди, которым надо. Они нуждаются, больные нуждаются в лечении. И так далее. Понимаете, это надо. И вы берете просто, без всякой рекламы, без всего, просто берете и помогаете человеку. Это называется пожертвование. Вы не отделаетесь это просто ритуалом, типа я принес в храм, вот вам пожертвование, как бы. Может, им не надо. Вы изучите, где надо. Конечно, лучше всего развивать то, что людей к Богу ведет. Если вы жертвуете, и это развивает, храмы строит, там, священников поддержит, их образовательные проекты какие-то. Это очень надо. Ну, также не надо думать, что людям не нужна пища или жизнь, не нужна тем, кто болеет. Вот, когда человек жертвует тем, кому надо, Бог даст ему, когда ему будет надо. И это называется удача. Ну, то есть, человек становится удачным, потому что он помогал. Как это работает? А вот так и работает. Открываются сердца у людей на этого человека. Открываются тем, кто может помочь. Открывается у тех, кто может помочь, если он сам помогал. Сила притяжения вот этого человека становится такой силой. Приведу пример. Допустим, в Ведах описано, что отречение у человека есть 4 ступеней. Первая ступень — отречения. Человек ходит по домам везде, собирает пожертвования и живет на эти пожертвования. И каждому, кто жертвует, дает знания, как правильно жить. Что нужна молитва человеку в жизни, там и так далее. И он постоянно вот собирает пожертвования, а этом живет, дает знания. Когда у человека копится его сила притяжения или благочестия, или вот эта вот сила, о которой мы сейчас говорим, ему не надо ходить по домам. У него появляются последователи, люди, которые сильно хотят получать от него наставления. Не приходят, сами дают пожертвования. И он так живет. Он же никуда не ходит, его ученики содержат. Вторая стадия отречения. Есть еще третья стадия отречения. Третья стадия отречения означает, что человек не берет у всех подряд деньги и пожертвования. Он берет только у самых чистых. А есть еще четвертая стадия отречения. Но вы можете мне не верить, что она есть. Человек уходит в лес, садится и просто молится. И люди будут плутать по лесу с едой, чтобы его накормить. Понимаете? То есть он вообще не парится ни о чем. Просто живет для Бога. Но для этого такое притяжение от него должно исходить. Он должен быть таким действительно человеком. Понимаете, есть вот эти 4 стадии отречения. Я для чего это привел? Для того, чтобы вы поняли, как работает система. То есть вы пожертвование совершаете, какая у вас стадия будет? Первая, вы будете прилагать усилия для того, чтобы вам повезло. Вторая, вам и так будет Бог давать денег. Третья, вы еще подумаете, что взять от него. Четвертая, вообще об этом забудете, что у вас что-то может быть не так в жизни. Будет полная и сильная защита со всех сторон. Есть разные люди. Так, пожертвования смягчают судьбу. Судьба есть, пожертвования ее смягчают. Вот судьба есть, а пожертвования делают ее лучше, мягче. Вот жена, допустим, обидчивая, мягче означает меньше обидчивая. Почему? Потому что судьба такая, она смягчилась. Допустим, тебя жена сильно мучает в жизни, она сильно обижает, ты жить не можешь. И накормил бабушку. В этот момент у жены пропадает импульс тебя мучить обидой. Ей уже не так сильно хочется тебя обижать. Почему? Потому что ты бабушку накормил, Бог тебя накормил. Тем, что тебе нужно в жизни. Если ты прямо самое главное человеку в жизни сделал, Бог тебе сделает самое главное. Да? Хорошо, я могу ответить на ваш вопрос? Если вы хотите ответ, давайте поговорим о 4 способах молиться. Из этих способов вы узнаете ответ на ваш вопрос. Первый способ молиться. Я прошу у Бога, потому что сильно надо. И его совсем не славлю. Потому что я даже не знаю, что надо отвлечься от своей проблемы, чтобы она была решена. Бог решает проблему, когда мы о ней не думаем, а думаем о нем. А если мы сами думаем о проблеме, значит тогда мы его не пускаем. И он не будет ее решать. Он хочет, но мы не пускаем. Итак, человек должен хотя бы чуть-чуть во время молитвы славить Бога, а не думать о своих проблемах и заставлять Бога их решать. Славить Бога надо. Если ты чуть-чуть славишь Бога в молитве, думаешь о Нем, а не о своих проблемах, тогда чуть-чуть Бог тебе будет помогать, потому что ты заслуживаешь этого. Потому что проблемы означают, что ты наказан. В этом мире нет несправедливости. Он же тебя и наказал, а если ты его слабишь, он тебе прощает. Потому что это уже другие отношения. Есть отношения деловые с Богом, а есть личные. В личных отношениях, где действует любовь. И любовь – это самое главное, с чего мы должны достигнуть в жизни. Поэтому, когда любовь уже у Бога, у человека есть, ему не надо страдать. Бог его освобождает. Итак, первая стадия молитвы – я сильно скован своими проблемами, но переключаюсь на прославление Бога хотя бы чуть-чуть, и я буду решать проблемы, у меня судьба будет сгорать. Вторая стадия молитвы – я могу сильно прославлять Бога в молитве, но проблемы меня тащат назад. Но я все равно сильно прославляю Бога, а проблемы все равно тащат назад. И у меня лучше все решается, потому что я могу сосредоточиться уже не на себе, а на Боге. Третья стадия молитвы. Я сосредоточен только на Боге. И молюсь, прославляю Его, но знаю, что у меня есть проблемы. Ну и как бы так, как я знаю, Он тоже знает, поэтому Он решает сам, хотя я Его не прошу. А есть еще 4 стадия молитвы. Не советую имитировать. 4 стадия молитвы такова. Человек настолько сильно любит Бога, что он очень сильно боится его потерять. И он знает, что потеря Бога идет всегда от удачи в этом мире. И поэтому он говорит: «Господи, помоги мне, больше трудностей мне пошли, для того, чтобы я всегда помнил Тебя». И Бог таким людям помогает, посылает больше трудностей. Но вы и я не такие люди, поэтому нам не надо об этом думать. Выберите свой способ жить. Поехали дальше. Кроме пожертвований есть еще аскезы. Часто люди не понимают, что это такое вообще и зачем они нужны. А сил аскезы, если пожертвования смягчают судьбу, то аскезы дают человеку силу человеческую. Силу. Вот, допустим, смотрите, вы бежите непрерывно, спокойно, по-долгому бежите. Я не говорю о том, что вы получите от этого долголетие и здоровье. Мы сейчас просто о деятельности говорим. Когда человек бежит в какой-то момент, допустим, он пробегает 6-8 километров в день, у него включается другой энергетический способ жить. Бег дает человеку возможность волевого, большого волевого усилия. То есть, другими словами, он может быстрее, сильнее решать дела, потому что он с помощью бега натренировал себе волевое усилие. Допустим, вы в деятельности не имеете волевого усилия, у вас туго все идет, вам надо бегать. Эта аскеза поможет вам быстрее все решать. И это происходит в момент переключения. То есть приходит время, и у вас на другой энергетический уровень жизни переключается тело. Вы, допустим, бежите какое-то время, бежите, чувствуете, не хочу бежать. А пробежите, допустим, километров 6-8 и будете бегать, допустим, месяца 2-3-4-5, в какой-то момент вы почувствуете, хочу бежать, и мне легко бежать. Это другой способ жить принципиально. То есть вам легко бежать, и точно так же вам будет легко делать, потому что ваша волевая сила, волевая потенция включилась на другой уровень совсем жизни. И это называется аскеза, которая дает плоды. Что вот делает аскеза с человеком? Она дает возможность человеку иметь силу какую-то. Вот бег дает волю человеку. А допустим, если вы не двигаетесь вот так вот, не двигаетесь, стоите просто, или сидите в каком-то положении неподвижном, это тоже вид аскезы. Он дает человеку терпение. Вы, допустим, не двигаетесь, вы можете принять судьбу, понять, что происходит, преодолеть, не робеть, не пугаться, не теряться, когда приходит тяжелое событие. Терпение или принятие – результат неподвижного положения тела приходит. Это аскеза, дающая силу человеку, вот такую силу. Теперь дальше. Если человек постится, на воде лучше всего поститься, не сухой пост, постится на воде, то эта аскеза дает человеку возможность проницательно и четко понимать, что с ним происходит в жизни. Вот человек запутался, он вообще не знает, что происходит, что такое, ну попастись. Начнешь поститься, много не надо, допустим, максимум 2,5 дня надо поститься раз там 3 недели. А? В ушах свистит. Есть разные виды поста, допустим, есть пост до обеда. Каждый день можно до обеда поститься, у тебя будет проницательность. Не обязательно день-два поститься. Можно часто поститься, но понемножку. Но если вы поститесь, то есть 4 раза в день, то это не пост. Это 4-разовое питание. Пост означает, что как что-то необычное. Вот. То это дает человеку проницательность. То есть он начинает чище видеть, что происходит. Пост очищает взгляд. Это такая сила. Пост очищает видение человека. В целом аскезы должны проводиться на природе. А любая аскеза, которую человек совершает, включает батарейки, заряд организма. Сила именно от заряда идет. Когда человек, допустим, даже на беговой дорожке пробежался, надо выйти на улицу, потому что после этого все равно у тебя всосется энергия, и ты будешь чувствовать, ой, как хорошо сегодня на улице, после пробежки ты почувствуешь, значит, в тебя входит энергия природы. А если не пробежался, не войдет. Или надо стоять неподвижно на природе, войдет. Или бежать. Или идти долго. Наступила грудь, что ж, пойду пройдусь по земле Невской. Ну, то есть, надо любить землю, по которой ты идешь, и гулять, идти, и грудь пройдет. То есть, ты наберешься силы. Понимаете, девушки, они такие хорошие, такие любимые, такие, вот такие. Поэтому им ничего не надо. Они вот всегда просто будут здоровыми и счастливыми, просто потому что они девушки. Понимаете, тело женское очень расслаблено. И кроме того, в нем есть вот эта концепция, что ей так хорошее, зачем мне бегать? Пусть он дурак бегает, мой муж. Есть такое вот в характере. Ну что сделать? Ну вот это женская природа. А все равно ведь, если не будет двигаться, будете болеть. Поэтому надо понять, как работает женская психика. Она не работает, заставляя себя. Вот, допустим, вы послушаете меня, да, и с утра побежите завтра. Потом, когда вы прибежите, подумаете, дура, зачем я вообще себя насиловала? Я такая счастливая была, а теперь замученная вся от этого бега. И вы будете себя ненавидеть за то, что вы себя заставили бегать. Не так надо делать. Нужно позвонить подружке и сказать, давай сегодня побегаем. Она скажет, ну давай. И вы уже не можете сами, потому что совесть не даст. И вы побегаете, потому что подружки обещали. То есть у мужчины мотивация идет изнутри, то есть он своей силой заставляет себя бегать. Допустим, как мужчинам вдохновлять друг друга? Один звонит другому, говорит, я завтра с утра побегу. Он говорит, ну беги. Тот говорит, ну беги. Он говорит, я побегу. Он говорит, ну беги, что ты мне это звонишь? Потому что ты не побежишь. Ну как не побегу, если захочу, побегу. Да ты даже если захочешь, не побежишь. Что ты ленивый. И все, и трубку положил и побежал. На следующий день звонишь, ну что, ты побежал? Нет, а я побежал. Видишь, я же тебе говорил, что ты ленивый. И он побежит после этого. Потому что мужчине нужен вызов, понимаете, для того, чтобы активизироваться. А если мужчина другому позвонит, говорит, давай завтра побежим. Давай. И оба не побежат. Потому что это не работает, понимаете. Для мужчины это не работает. Им нужен вызов, преодоление трудностей должно быть. А женщины, наоборот, вот они друг другу звонят. У них групповая сила, групповой разум у женщин, у мужчин индивидуальный. Если вы в себе это понимаете, вы всегда будете в сообществе с людьми пытаться вдохновить себя. То есть через вдохновение все будет действовать. А если вдохновение падает, вы перестанете это делать. Вот, конечно, вот детей побежали со мной, и все, тогда вы побежите, потому что ради детей вы сможете. Ради детей. Понимаете, это такая удача, когда у человека просто есть собачка. Потому что я заметил, что по утрам в парке гуляют только две категории людей. Это женщины с детьми и люди с собачкой. Что дети, когда растут, они требуют улицы, они орут, потому что не хватает энергии, им нужно на улицу, иначе они не вырастут. Они орут, требуют, и мама собирается быстрее на улицу, он раз, там, все нормально, слава Богу, хоть немножко отдохну. Вот. И собачка тоже, она же не человек, она же не замороченная, она понимает, что ей не хватает энергии природы. Понимаете, корова сначала нюхает, а потом ест, потому что по запаху надо определять, что есть. А мы сначала едим, потом нюхаем. Что съели? Что такое? Что за вонь? У нас не, как бы, мы заморочены. Животное не заморочено. Вот корове, если рот заткнуть, она есть не будет. Потому что она сначала нюхает, а потом ест. Она в энциклопедии прочитала что-то съедобное, что несъедобное. Она нюхает, чувствует, это съедобное. И человек так может чувствовать запах приятный, прохладный, свежий. Не тухлый, а свежий. Приятный, значит, не неприятный. Прохладный, значит, не горячий. И это, а значит, пища подходит. А если запах горячий, теплый, неприятный, тухлый, значит, не подходит. Бывает свежая пища, но пахнет тухлым. Понимаете? Не подходит. Корова это знает. А мы нет. Мы замороченные. И надо знать, вот мы должны правильное знание иметь, включить его. И женская природа означает коллективное мышление. Надо вдохновлять друг друга и бегать по этому, а не заставлять себя. Заставить себя женщине невозможно. А если заставить, будет потом себя за это винить. Поехали дальше. Хорошая судьба зависит от проницательности. Нужно распознавать людей, которые связаны с вами в деятельности. Есть такое понятие проверка боем. Это самый лучший способ разведки. Вот не просто пошел посмотреть на противника, а чтобы понять, будет он воевать или нет, надо с ним чуть-чуть повоевать и отступить. И потом проанализировать, что там произошло. Вот. А когда человек включается в отношения с подчиненными, это как проверка боем. Нужно не просто там вот жить он своей жизнью, я своей. Надо с ним поговорить, это аскеза. Надо сесть и поговорить с ним. И тогда ты узнаешь. А может быть не сразу, а научишься постепенно узнавать, что от человека от этого в жизни ждать. Есть такие вопросы, которые он не понимает, что это связано с его деятельностью. Но это напрямую связано. Например, тебе нравится, вот мне утром нравятся пробежки, тебе нравится? Он говорит, да что-то, какие пробежки? Говорит, ты так упахаешься на работе. И это значит, что человек не сможет эффективно работать, потому что он слабый. И он не знает, как правильно жить. А другой скажет, да я вообще люблю спорт, там, бегать. Это не значит, что он прям будет супер работать. Может быть, он не мотивирован трудом, но силы у него работать есть точно. То есть он как конь, у него есть силы. И так далее. То есть распознание, первый способ важного распознания – это собеседование, беседы. В беседе нужно беседу неформально строить. Ответьте, пожалуйста, на вопросы. Нужно сесть, попить чаек с человеком, подружиться с ним. Возьмешь ты его на работу? Нет, неважно. Посиди, поговори с человеком. Не надо долго говорить. Вы чуть-чуть поговорите, если вы опытный человек. Вы быстро узнаете, сможет он вас работать. А может быть, он вообще устраивается не на ту должность. Может быть, он вообще в другом месте гораздо в 1000 раз лучше будет эффективен, чем то, что сейчас вам хочет предложить. Если вы опытный, а опыт приходит с беседой, общайтесь с людьми, вы их научитесь понимать со временем, очень хорошо. Но учитесь также понимать, что не надо человеку напрямую спрашивать о том, вот, допустим, спросить, ты хочешь, любишь работать или нет? Он, конечно, скажет, я люблю. Что, он дурак, что ли, сказать, что не люблю? Вот. Надо по-другому спросить. Надо его спросить. Ты устаешь вообще? Как? Даже не устаешь, а можно, допустим, его спросить, ты зарядку делаешь? Или закаливаешься? Ну, то есть, у тебя здоровый образ жизни или нет? Он скажет, да никогда мне, я работаю все время. Все, значит, он будет уставать. Видите, то есть, надо понимать, вот надо поговорить об образе жизни. Или, допустим, ты женат вообще или нет? Нет. Все, это уже проблема. Понимаете, почему он не женат? Если он бабник, это вообще капец. Значит, он будет обманывать людей, он будет хитрый, как уж, изворачиваться, понимаете? То есть, если он развратом занимается, так наполняется человек такими качествами от этого. Если он, допустим, не женат, потому что ну, трудно жену найти, значит, он одиночка. Может быть, он слюнтяй какой-нибудь, никто не хочет за него замуж выходить. Большие проблемы уже, понимаете, просто от того, что нет жены, уже проблемы. Или, допустим, как бы, что происходит-то, почему до этого, до сих пор ты нигде не работаешь-то? Кто виноват-то, расскажи. И он расскажет тебе, кто виноват, там начальник плохой, там начальник плохой, там начальник плохой, значит, здесь тоже будет плохой начальник. Мужа нет. Ну, значит, долго она не проработает у вас. Что мужа нет, означает, что она первая стадия интересна, вторая устаю, третья надоела, четвертая ухожу. Потому что женщину стабилизирует семья и муж. Она спокойно приходит на работу, уходит. А если нет мужа, она будет верить в работу, а не в личную жизнь. Это значит, она сильно включится сначала, потом переутомится, и потом от вас уйдет. И все. Видите, все просто, как это Шерлок Холмс, да? Там на часах царапина, да, часы купил там-то. Изучайте это. Есть признаки, приметы, понимаете? Человек даже как одет, посмотрите, что у него там, как он выглядит. И сразу поймете, кто такой. Изучайте, вы же лидеры, вы должны изучать. Не нужно обязательно испытательный срок, обязательно. И испытательный срок, понимаете, это не для него испытательный срок, это для вас испытательный срок. Вы испытываете себя на принципиальность. Вы взяли человека, вы взяли чужого, а выгонять своего будете, понимаете? Вы себя на принципиальность испытываете. Если вы взяли человека, вы себе должны пообещать, что выгоните, несмотря ни на что, если он не может работать. Иначе вы подведете весь коллектив. Часто люди оставляют хлам, оставляют, ну потому что, как бы, куда его девать? Пусть живет. Ну хорошо, тогда, значит, живите как можете. Хлам работать не может. Он просто лежит. Аскеза, которая увеличивает Считается, конечно, считается. Волевые силы. Волевые силы увеличивают. Видите, вы женщина, но тем не менее, даже не подняв руку, меня спросили вот так вот. Но я не стал даже, ну как бы. Видите, это значит, у вас волевые силы достаточно большие. Если были слабые, вы бы постеснялись тогда. А вы, а вот считается. Считается, все. Видите, опять вы спорите уже со мной. Видите, значит, сильный человек. Неправда, Олег Игнатьевич, поднимал, а что? Вот это от бега идет. Это бег делает человека сильным. Может поспорить. Опять неправда я говорю. Женщина есть только один вариант. Конечно, так оно и есть. Нет, просто вы женщина. Поэтому женщина уступает дорогу. На машине, когда она едет. Или у тебя два варианта, или ты врежешься, или уступишь дорогу. Ладно, все нормально. Итак, давайте просто небольшие какие-то, ну, какие-то небольшие моменты, которые помогут. Например, распознание. Неприметная доброта и приметная доброта. Вот пришел человек, он такой как бы добрый, но не сильно заметно. Это лучше. А если приметно, это называется лесть. Это значит, что он играется в доброту. Это очень опасно. Он может потом начать политикой в коллективе заниматься там и так далее. То есть у него есть вот этот принцип показывать себя добрым. А если человек просто вот скромно себя ведет, но он добрый по природе, вы видите, что он добрый, это лучше. Это сильное качество. Есть живой интерес, допустим, он приходит на работу, у него живой интерес и скромный интерес. Вот, допустим, я хочу к вам устроиться, мне очень нравится, мне потрясающее место у вас вообще, живой интерес. Или скромный интерес, пришел, у меня такая специальность, я вот такой-то человек, как бы, ну, хотел бы работать у вас. Что лучше? Скромный интерес, потому что живой означает, что это экспрессивный человек, он будет отстаивать свое, будет вести себя не экстраординарно, то есть будет как бы проблемы приносить. Дальше, есть еще также совместимость. Вот если взять, допустим, какого-то начальника, у него все подчиненные, они все одинаковые. Вот, допустим, я своих подчиненных называю, ребят, которые мне учатся, их называю космонавтами. Потому что они вот все такие одинаковые. Под меня подобрали. Вот. Общие цели, похожие взгляды на жизнь, похожий характер. Может быть противоположный, но тоже как бы все равно. Одинаковые желания. И так далее. Все это признак того, что этот человек ваш. Бывают разные люди, например, ответственный и открытый человек. Это более интеллектуальный человек, чем ответственный и замкнутый. А есть еще безответственный и открытый. То есть он сказал, допустим, вы решили встретиться в такое-то время. Он пришел на 10 минут позже. Это колоссальное значение имеет, В выборе человека. Это значит, что человек, он не ориентируется во времени, безответственно. Но может быть очень хорошим, он пришел позже на 10 минут, но такой классный человек, что важнее, вовремя или классный? Вовремя важнее для деятельности. С классным можешь в футбол поиграть, тебе же работать надо. Вот. А представляете, если человек пришел на 10 минут позже, и он как бы не открытый еще такой, пришел, сел и смотрит на вас, вы с ним разговариваете, и он такой, как бы. То есть замкнутый, безответственный, вообще капец. растения просто не надо им брать, и что? Все уже как бы, вы просто посмотрели, уже дальше нечего делать, уже больше не надо с ним дальше что-то разговаривать. Дальше. Если человек злопамятный, вот допустим, вы ему сказали, так нельзя делать. И неделю он такой ходит, дуется. Все, дальше не надо его оставлять. Это жесть. Вот. Завистливый, допустим, кто-то работает, он пришел к вам, допустим, говорит, слушай, как бы, на чем это? Я что-то не пойму, что он вообще? А он просто вот лучше, чем ты. Выгоняете. Хитрый. Наплел вам, а все не так. Жадный. Очень просто проверить, что жадный. Да? Допустим, ты ему зарплату даешь и смотришь ему в глаза. Жадный человек будет доволен зарплатой? Только первый раз. Потом уже надо больше все время. И это никогда не закончится, потому что он жадный, он тебя не контролирует.
А может быть, ты
жадный? Если ты жадный, тогда у тебя вообще никого не будет. Никто не придет. Дураков нет. А если и придут, то лохи. И все будут уходить от тебя. Потому что даже лохи понимают, что ты рано или поздно, что ты не хочешь давать денег. Все. Это значит, у тебя будет пустота там просто. Не будет людей. Они будут меняться все время, бежать. Есть еще другая причина. Бывает, что человек не может просто. Он развивает бизнес, у него нет возможности давать много. Тогда нужно брать людей добротой. Заботиться о них, вкладываться в них. И тогда они будут оставаться терпеть, потому что они чувствуют, что ты хороший человек, ради тебя они будут. Вот это я и говорю, что бизнес надо с этого начинать. Надо сначала дело отработать, чтобы все-таки деньги были на маленьком примере. Чтобы надо сначала отработать, понять, что за бизнес на маленьком. Потом дальше стать таким человеком, который притягивает людей. И вот вокруг тебя создастся круг людей, которые соратники твои, которые потом на всю жизнь вокруг тебя останутся. Бог тебе даст таких людей. И с ними на небольшом примере бизнес делать. И вот эти люди потерпят маленькие зарплаты. Потому что ты хороший человек. А потом дальше придут и те, которые будут хотеть денег. Не то, что все должны вот быть очень развитыми. Есть интеллектуальные люди, они занимают высокое положение в деятельности. А есть обычные люди. Им нужны деньги, с ними договора нужны. Они будут смотреть на атмосферу в коллективе и под нее подстраиваться. Но если у вас нет команды, никто не может сразу много зарабатывать. Это невозможно. Значит, все будет меняться, все будет плохо. Так. А бывают жадные люди. Вот все классно, они не дают денег. Но это их проблема. Они разваливают просто все. Люди злыми становятся. Работают, злятся. Атмосфера портится в коллективе. Следующая тема – честность. В современном бизнесе есть честность, а есть наивность. Надо разобраться в этом вопросе. Например, если тебя грабят, а ты честно вытаскиваешь карманы, как бы, тебя грабят, старшие говорят, давай, как бы, все, отдавай мне. Такие законы. А ты все отдаешь, ты честный, все отдаешь, без штанов остался и честно, как бы, сидишь без штанов. Это называется наивность. Надо смотреть, что происходит. А вы скажете, а где грань? Вот сколько отдавать налогов, где грань? Есть два критерия этой грани. Сердце и жизнь. Вот допустим, вот отдавайте столько, сколько сердце вам подскажет, что это правильно. Не сколько я хочу отдать, а сколько правильно. Вот заставьте себя правильно отдать. А потом жизнь подскажет, вы правильно поняли или нет. Как она подскажет? Если вам не начали сильно интересоваться, значит мало давали. А если не начали, значит нормально. Пошла волна, просто негатив пошел. Всегда предупреждение приходит в жизни сначала к человеку. Вот прежде чем придут шерстить, сначала будет предупреждение. Бог тебя предупредит. Нельзя дальше уже так жить. Мало даешь. давай меняй все. Часто люди мало дают, потому что бизнес плохо организован. Вообще, в целом, знаете, есть определенная последовательность. Допустим, сначала человек деятельность начинает, он может вообще не платить налоги, потому что нет возможности. И никто на него не обратит внимания, кому он нужен. То есть он будет жить, не платит, и все нормально. Бог даст какое-то время на такую жизнь. Потом дальше тебя уже узнают, тебя поймут. Будет более серьезное к тебе отношение. И ты уже в это время должен развиться и чуть-чуть давать. А потом ты еще когда сильнее стал, еще надо честнее и так далее. Когда у тебя совсем развитый бизнес, делай так, чтобы не было придирок никаких. Но обязательно будет время подумать тебе развиваться. Но если ты всегда хочешь так работать, значит получишь по шапке. Возможность есть, надо отдавать больше. Государству нужно дороги строить, больницы содержать, пенсии платить и так далее. Следующая тема. Так, честность, наивность мы разобрали. Чтобы быть честным, нужно изучать законы мироздания, Священное Писание изучать, учиться видеть людей, понимать ситуацию, знать хорошо законы страны, быть сдержанным в речи, осторожным и опытным. Если у тебя нет одного из этих, ты не сможешь быть честным. Законов не знаешь, ты не будешь честным. Ты как бы думаешь, что все правильно, а неправильно. Вот. Если у тебя, допустим, сдержанности в речи нет, тогда ты будешь слишком честным. Называется наивность. Все как бы, опа, и все выложил. Ну хорошо, получи и распишись. Вот. Осторожности нет, тоже не будет честности. Будет или наивность, или глупость, но это не честность. Честность ведь есть также перед сотрудниками, ты их защищаешь от развала, у тебя есть ответственность перед теми людьми, которые тебя... Это тоже честность. Нужна ли честность тогда, когда с тобой ведут себя нечестно? Нужна, но определенная. И... Надо также изучать, какая конкретно. Вот, допустим, был такой случай, веды объясняют. Сидит мудрец, бегут люди от бандитов, от преследования. Бандиты подбегают, к нему говорят, куда побежали люди. А мудрец никогда никого не обманывал. И он говорит, побежали туда. Потом мудрец попадает в ад. И он говорит, я же никого не обманывал. Почему в ад? Он говорит, потому что твоя честность привела к гибели людей. Ты их убил фактически. А мог бы сохранить им жизнь. То есть честность должна основываться на доброте, а не просто на правде. Доброта выше правды. Доброта – это мать правдивости. Если человек делает честно себя ведет, но доброты от этого не получается ни сотрудникам, ни друзьям, никому. Доброты никому нет. Тогда это не честность. Это глупость просто. Для того, чтобы тебя ведут, когда с тобой нечестно, человек должен учиться осторожности, терпеливости, внимательности и опытности. Человек всегда должен быть честным в главных принципах. Есть главные принципы. Не убивать, не воровать. То есть главный принцип, в них надо быть честным. А в остальном надо по обстоятельствам смотреть. Обстоятельства какие в жизни вот наши, как надо и по обстоятельствам и выбирать. Когда тебе применяется жесткая и враждебная позиция, которая граничит с грабежом, обман – это не ложь, а тактика. То есть тебя просто хотят уничтожить. Ты должен брать. Зачем? Чтобы выжить, спастись. Потому что жизнь дороже в данном случае, чем такая честность. А вот честность в отношениях с соратниками, Богом, старшими просто необходима. Всегда и везде. С Богом, соратниками и старшими. Если это настоящие старшие, если они действительно старшие. Честность в отношениях с властями должна быть в главных вопросах без разрухи и личного ущерба. То есть человек должен понимать, что это деловые отношения. То есть он помогает государству, государство помогает ему. Если пошел крен куда-то, то это нехорошо. То есть я помогаю государству, государство мне не помогает. Нехорошо, нечестно. Со стороны государства нужно восстановить баланс. Если, допустим, государство тебе помогает, а ты ему не помогаешь, тоже нехорошо, нечестно. Нужно восстановить баланс. Нет честности, нет удачи в жизни. Зло приходит в жизнь, если человек нечестно жил. В нашем мире очень трудно жить честно, потому что непонятно. Много отклонений от истины идет во всех сферах жизни. Много глупостей, много ошибок, невежества, незнания. Все это влияет на ситуацию. Вы не устали от меня? Еще дальше тем будем разбирать раз. Хорошо. Вот смотрите. Давайте разберем четыре стадии изменения отношений между странами в понимании, что такое хорошая или плохая судьба. Вот когда хорошая судьба, между странами дружба. И это дает хороший бизнес, процветание. Теперь время может разрушать эту хорошую, эту дружбу и хорошие отношения. Означает плохая судьба. Первая стадия называется что-то как-то не клеится отношения. Плохо стало в отношениях. Испортились отношения. Первая стадия. Испортились отношения. На этой стадии развивать бизнес можно, но не сильно. Если он международный особенно. Вторая стадия. Мы хорошие, они плохие. Ну то есть у нас хорошие люди, а у них плохие. Это более тяжелая судьба. И здесь надо уже подумать, стоит ли вообще там что-то развивать. Вот. Дальше. Третья стадия. Они враги. Не то, что они плохие, они враги. Это еще более тяжелая судьба в мире. А четвертая стадия, сами понимаете, это война. А здесь уже, извините, бизнеса уже нет. Во время войны не бывает бизнеса. Бывает родина и все для фронта, все для победы. Бизнес заканчивается во время войны. То есть есть просто организм начинает выживать. То есть выгоды никакой нет. Вот, теперь бизнес в условиях плохой кармы. Всегда одинаково, все одинаково. Мышление такое. Вот смотрите. Когда судьба ухудшается в стране, то нужно делать два направления основные в деятельности. Первое направление. Надо вкладываться в сотрудников и развивать их, но не вкладываться в расширение бизнеса. Какой бы успешным он ни был, надо его держать в тех рамках, которые есть, и очень внимательно следить за ним. Может быть и есть расширение, но пускай сам расширяется как может. Вкладываться означает брать деньги и туда вливать. Расширяется и ради Бога, пускай это его как бы жизнь. Может быть у вас судьба хорошая идет. Следующее. Очень важно знать, что когда судьба страны становится более тяжелой, это очевидный факт, то что сейчас происходит у нас в стране, то в это время нужно увеличивать более дешевые и практичные товары и деятельность, которая больше необходима людям. Вот, например, лечение нужно, вот здесь надо вкладываться. Питание нужно, вот здесь надо вкладываться. А, допустим, зонтики элитные не нужны. Переходи на простые зонтики. Потому что никто не будет покупать, когда нет денег, будут какие-то там крутые зонтики. Там, или, допустим, там есть товары, которые вообще людям не нужны, они, это просто предметы роскоши. И они будут покупаться, когда есть деньги. Но если нет денег, люди будут покупать только то, что нужно для жизни. Поэтому и деятельность надо переводить в это русло, пока не поздно. Если ты занимался чем-то другим. Это разумно. А? Ну, давайте, вот смотрите, вот допустим, ну, заради Бога, Ну, это все зависит, опять же, есть невежественное, есть страстное, есть благостное. Допустим, пир во время чумы. То есть все мрут, да? А ты гуляем! Нормально. То есть, во-первых, как бы, как ты себя будешь чувствовать, а во-вторых, могут же просто и прирезать. Ты там рисуешься, гуляешь, как бы, жалеешь, а накрот мрет вокруг. И народ же смотрит какое-то время, потом говорит, мы на радость всем буржуям мировой пожар раздуем.
Ну, есть группа людей, зарабатывающих астрономические средства. У этих людей десятки тысяч поклонников. Этих людей показывают по телевизору, как они шикуют на сотни тысяч долларов. Шампанским и прочим, как они нарушают закон. И у них все равно остаются поклонники.
Да. Это называется договор с чертом. Можете с ним подписать договор. Но только на эту жизнь. А в следующей жизни те же самые черти будут вам давать много масла, но оно будет в кислящих котлах. И вы будете там вариться в нем. Так говорят священные писания. То есть в этой жизни гуляй с чертями вместе, пей, гуляй, веселись. В этой жизни можно. А в следующей уже будут другие отношения. Потому что за все, что человек делает, он должен платить и отвечать. Поэтому вы выберите для себя, вы мыслите категориями одной жизни или категориями своей судьбы. Неужели вы верите, что у тех людей, которые как бы все подводные лодки покупают на деньги, заработанные честным трудом людьми, вот, которым не нужны, в общем-то, эти подводные лодки, но не покупают, потому что как бы... Потому что я такой человек, я хочу подводную лодку. В следующей жизни с тобой разберутся, какой-то человек. Потому что сейчас из-за своих прошлых дел ты сильный, и эту силу используешь неправильно. Эти деньги человеческие. Ну, хочешь быть статусным, будь. Ну, денег-то много у тебя, ну, построй школы, построй больницы, дай людям блага какие-то, развивай бизнес в стране в своей. Потому что нужен сейчас этот бизнес. А если ты как бы понты кидаешь и по всему миру ходишь, ведь Бог-то он тоже все видит. Он тебе сделает. Потом даже в этой жизни тебя могут просто пнуть под зад куда-нибудь. И ты уже не будешь таким крутым. Значит, карма уже начала портиться потихоньку. Понимаете? Вы знаете,
самая дорогая машина, что я это видел, стоит порядка 30.
Вы знаете, есть два типа, есть два типа насекомых, веды описывают. Первый тип называется пчелы. Пчелы, они летят всегда к меду и от меда. А есть мухи, они тоже любят сладкий вкус, но они летят к меду и по дороге видят бардак. Потом они залетают в этот бардак. Там открадывают опарыши и живут там всю жизнь. Понимаете, вы выберете для себя, к какому виду насекомых вы хотите относиться, потому что такая будет и жизнь. У меня есть много православных друзей, они другие, не такие, как вы сказали. И с другими я не хочу иметь дело. И у меня вот такая жизнь, понимаете, я вижу таких возвышенных людей и хочу с ними строить отношения. А все остальные пусть живут как могут. Это их жизнь. Понимаете, но говорить, что православная вера плохая, это нечестно. Потому что это приведет вас к деградации. Потому что эта вера принадлежит Богу, а не нам. Понимаете, я недавно был в Киеве и ходил по пещерам, где люди совершали жуткие аскезы, которые мы даже представить себе не можем. Понимаете? И это православная вера. Понимаете, если кто-то, допустим, ее... Ну, неправильно представил, мы не должны на это обращать внимание. Потому что если мы на это сильное внимание обратим, мы тогда потеряем понимание, что такое вера. Надо обращать внимание на тех, кто правильно практикует. И сильное внимание обращать. А все остальные, кто неправильно, что нам до этого? Зачем об этом думать? Это приведет к деградации, понимаете? Поймите такую вещь, в этом мире очень важно настроиться на чистоту. Потому что человек, который не настроен на чистоту, он просто повержен судьбой. Понимаете, если мы не будем видеть в верующих людях чистоту, то мы тогда деградируем. Потому что верующие люди – это те, которые идут выше нас. Они ближе к Богу. У них свои испытания есть. Еще раз повторяю, испытание славой, деньгами колоссальную силу имеет. Их мало кто выдержит. Но если человек просто всю жизнь молился Богу, испытания не выдержал, Бог с ним разберется. Я вам приведу пример. Одна моя знакомая, она ехала в святом месте в Индии. И там, ну, есть грязные места святые. Там канава такая сточная. Знаете, канализация открытая, там вонь. Да, и свинья там идет и как бы ушит говно, по-русски спросить, выражение. И так эта девушка едет и думает, она в святом месте едет и думает, какая грязь, как все противно. И ее везет человек на велосипеде такой-то, велорикша, да, везет ее и молится по дороге. И он тоже такой потный весь, вонючий. И она такая чистая, возвышенная. Говорит, как все грязно и противно. Она так мыслит, да? И в этот момент одно колесо, вот это велорикши, оно раз так, и в эту канавку. Ну, случайно так получилось. И, ну, тот, он трехколесно живился, этот сидит, ничего не повлияло. А она, у нее резкий клен. И она летит в канаву, в эту грязную. И в это время у нее видение, представляете, перед ней не образ Бога, а просто звук такой Господа в сердце. Это не твое дело. Грязные у меня последователи или чистые? И потом. Г. Вся. Этот велорикша сразу ее поднимает, сажает на свою чистую рикшу уже. Или она грязная. Она обтекает вся. И опять продолжает вести ее и молится по дороге. Она обтекает и думает, что произошло. Понимаете, если люди служат Богу, это не наше дело, Бог с ними разберется сам. Наше дело учиться видеть чистоту в тех, кто идет вперед. А даже если и нет, все равно учиться видеть чистоту. Потому что баланс, вот один человек меня спросил, Олег Геннадьевич, как вы находите баланс? А я ему ответил по священным писаниям. Понимаете, баланс означает, что видеть грязь очень сильно хочется, ее сильно видно. А видеть чистоту очень трудно и... Именно ее надо видеть для того, чтобы жизнь твоя была прекрасной. Поэтому, если ты сильно научился видеть чистоту, грязь ты видеть не разучишься. Но тогда будет баланс. А вот если ты только грязь видишь, особенно в верующих людях, баланса не будет. Потому что в них есть много чистоты, которую ты не видишь. Очень опасно видеть в верующих людях только грязь. Бог не любит. Он накажет за это. Будьте осторожны. Дети отличаются от родителей.
Нет, отличаются от
реальных. Нет, не отвечают. Нет.
А почему дети болеют? 3 года, 2 года.
Потому что у них были прошлые жизни. Человек болеет за свое прошлое. Об этом даже Иисус Христос писал в Библии. Что за прошлое человек отвечает, даже если он ребенок. За свое прошлое.
Прошлую жизнь он что-то
дает. Да. То есть мы живем вечно, что-то человек делал до этого плохое, и за это сейчас отвечает. Мы всегда отвечаем за свое прошлое. Чаще всего человек страдает из-за прошлых жизней, не из-за этой. Чаще всего. Это очень сложная тема, это уже эзотерика, понимаете? Кто-то не верит в это, кто-то верит. Мне Бог дал возможность чувствовать прошлые жизни людей. Я могу чувствовать, кто что там набедокурил, поэтому я смело отвечаю человеку, за что. И чувствую также... Хорошие периоды, плохие. Ну, Бог дал возможность это чувствовать, видеть. Поэтому я смело как бы об этом говорю людям сразу. Наверное, для чего-то это сделано. Но как бы кто-то вообще не чувствует, не знает этого всего. Непонятно, за что я страдаю, если я ничего плохого не делаю. Такого не бывает. Человек всегда страдает за что-то. Если человек это знает, ему спокойно жить. Потому что он знает, что несправедливости нет, плохо стало, значит, за что-то. Все веры так говорят. У меня есть знакомые православные, они также говорят, если страдаешь, значит, так надо. За что-то. Прими, прими это, и тебе станет лучше. Да, ваш вопрос. И куда он должен эти жертвы не потратить? Вот правильно, вот это правильно. А если говорить является, не является, мы должны также знать правду. Правда заключается в том, что священник должен показывать пример бескорыстия. Если ему дают пожертвования, он должен их потратить на добрые дела, а жить он должен скромно. Это правильно. Но, еще раз повторяю, какие испытания я буду получать, когда у меня будет успех, я не знаю. Поэтому не надо судить и тех, которые испытываются Богом. Поймите, если человек Богу служит, Бог сам с ним разберется. Он его испытывает, он ему дает деньги. Тот не справляется, это их личные отношения. Человек молится каждый день, он служит людям, он добрый человек. Это мы должны видеть. Все остальное не наше дело. Понимаете, разберутся с ним, кому надо, потому что он Богу служит. Он, не волнуйтесь, без нас справится. Лучше давайте видеть, учиться хорошее в людях, а не плохое, иначе мы деградируем просто. Я разок на лекции говорю, вот святые люди, один встал, говорит, а нет сейчас святых людей. Я говорю, а вы уверены в этом, что вы сейчас сказали? Он говорит, нет, в интернет только про всех священников такое пишут. Я говорю, да вы... Если вы санизатором работаете весь в говне, то почему вы думаете, что нет чистоты? Когда человек лазит в интернет и все эти сплетни собирает, это значит, что он санизатором работает. А ты поработай в чистой обстановке, в белом халатике, и тогда поймешь, что кругом одна чистота. Я сейчас договорю, простите. Понимаете, надо учиться чистое видеть в нашем обществе, потому что грязь на нас льют со всех сторон. Вот, допустим, как нашу Родину нам любить? Вот есть, допустим, такая передача «Время вперед» называется. Там человек взял просто, кто смотрит? Видите, почти никто не смотрит. А там человек взял, и он просто хорошее о нашей стране пишет, и это хорошее дает возможность ее любить, понимаете? Если ты в своей жене только хорошее не хочешь видеть, ты с ней никогда не проживешь долго. Понимаете, надо учиться видеть хорошее, а грязи так хватает, ее льют и льют на нашу Родину, понимаете, на людей вокруг, только одну грязь, только одну грязь. Понимаете, а надо хорошее, нам не хватает этого в жизни, понимаете? Что заводы строятся в стране, что люди есть хорошие, добрые, которые подвиги совершают, и что священники есть, которые молятся целыми днями. Мы этого ничего не знаем, из-за этого мы страдаем сейчас очень сильно. И знаете, есть очень хорошая тактика разрушить страну. Не надо воевать с ней. Понимаете, это как бы вот это вот, эти вот все притчи. Наши мультики, там «Царствуй, лежа на боку», там вот это вот про вот эту вот шамаханскую царицу, понимаете, эти притчи, они указывают на что? Чтобы раздавить страну, не надо с ней воевать. Нужно просто сделать так, чтобы люди ненавидели свое правительство, и страна сама разделится на мелкие части и сама развалится, понимаете? А мы так радостно шагаем за этой тактикой развала нашей собственной Родины. Понимаете? Мы так радостно шагаем и так все это хаваем. Понимаете? Потому что нормальная жизнь означает учиться видеть чистоту. А все остальное исправится самому, если мы умеем это видеть. А если мы хаваем одну грязь и не видим в священниках чистоту, и не видим старших чистоту, не видим в стране нашей Родине чистоту, значит, тогда будем жить плохо. Какие еще вопросы ко мне?
Компаньон балует, ты это видишь, но лучшего не найдешь. И пока он нужен. Как делать, чтобы...
Хороший вопрос. Компаньон ворует, ты видишь, лучшего не найдешь. Как делать, чтобы
и потерять не хочется,
и чтобы много не воровал. Вот про вас правильное мышление. Любите его, по-доброму к нему относитесь и развивайте в себе чистое, правильное поведение, чтобы он видел, чем вы от него отличаетесь. И тогда у него что-то внутри замкнет. Хорошее. А если не замкнет, тогда Бог вам даст другого, и у вас будет выбор, с кем работать. То есть сейчас у вас такая судьба. Видно, раньше вы воровали, и теперь как бы вы получили такого компаньона. Бог вам показывает, как вот жить с таким компаньоном. Вот. Но потом, если вы правильно себя ведете, живете правильно, то, во-первых, он начнет видеть, что так лучше исправляться. А во-вторых, Бог вам даст, если он не захочет исправляться, Бог вам даст другого хорошего, и вы можете с ним расстаться просто. Но тактика ваша правильная. Если человек хороший, он хорошо работает, но у него есть какие-то недостатки, надо их терпеть и ждать, когда он будет развиваться. Это правильная тактика, так надо делать. Но есть плохие люди. Если человек нехороший, он злой, надо ему подарить весь мир, потому что он вас все развалит. А этот компаньон хороший, он просто... Ну, как бы, ну, приклеиваются к нему вещи. Ну, что делать? Ну, вот он взял, допустим, вещь взял, а она не отрывается. Ну, что делать? Ну, положил в карман. Не хватает ему силы. Бывает такое. Сзади вот кто-то, там, микрофончик. Да, вот там сзади стоит человек, да. Жизнь всегда непростая штука. Ну, бывает, знаете, по-разному бывает ворует. Бывает, человек ворует то, что ему... Подождите, сейчас я договорю, вот смотрите. Бывает, человек ворует то, что ему и так принадлежит более-менее, понимаете? Но он считает, что ему надо больше взять из этого, из того, что он сделал. Это воровство, но оно как бы не сильно проблемное, понимаете? А бывает, человек вот берет, допустим, казенные деньги, да? И так, опа! Кусочек себе, вот здесь уже нельзя с этим мириться. То есть, если это просто наглый обман, здесь надо наказывать и расставаться с человеком. Нельзя им... У меня был случай, один человек, так произошло, вот тот раскаялся, и тот ему поверил. Потом второй раз он опять сделал. Тот говорит, а что делать-то? Да выгонять его надо, что делать? И верить не надо, понимаете, человек своровал, зачем ему верить, он слабый, у него чувства так работают. Одно дело воровать, то, ну там, ну работаешь, допустим, там, ну сделал как что-то, ты продукт какой-то, ну взял чуть побольше себе, это нормально. Потому что ты так себя оцениваешь, он так думает, что ему столько положено. Это, ну можно потерпеть, а если человек ворует чужое и в наглую, это очень опасно.
У меня вопрос примерно об этом. Я хотел, во-первых, поблагодарить за право задать вопрос и за встречу сегодняшнюю.
Спасибо вам.
Несколько раз, да, сегодня прозвучала тема государственных заказов, казны и так далее. Мы все прекрасно понимаем, что эта отрасль, она связана так или иначе с тем термином, который называется коррупция, разложение. Угу. Вот недавно был оставлен губернатор нашего города.
Здорово же, правда, что власти так вот борются с коррупцией. Это же супер.
Ну, вы знаете, это здорово, но я хочу сказать, что удивительно, но одной из претензий губернатора было то, что он был слишком честный. И это может быть удивительно, в этом зале будет кому-то слышать. И, но претензии, которые звучали от большого бизнес-сообщества, то, что он, ну, он набожный, там все это известно, он не преследовал личный интерес, не интересовался практически деньгами, и это очень серьезно стопорило большой бизнес, развитие бизнеса в городе. То есть известно, мы все-таки здесь как-то о бизнесе, и мы понимаем, что бизнес, он предельно связан с личным интересом.
В чем ваш вопрос?
Вопрос, есть ли какие-то вообще позиции, на которых можно смотреть на коррупцию, закрывая глаза? Вот, например, если становится бизнес, или какая-то конкурентная среда, которая, в принципе, по-другому, ну, не имеет практического опыта и и новое развитие, где рынок практически не присутствует. Как вот относиться к таким вещам?
Можно у меня к вам вопрос? Вот давайте вот возьмем, спустимся пониже, не будем говорить об государстве, а будем говорить просто о семье, допустим, да? Вот такая ситуация, допустим, у вас есть семья, жена, есть дети, родственники, и жена, допустим, она изменила, допустим, да? Как вы поступите? Вы ее выгоните или оставите?
Я оставлю. Но я понимаю, что это сложная, наверное, дилемма.
Очень сложно. Это очень сложный процесс. Понимаете, нужно с ней общаться, нужно пытаться ее простить, нужно пытаться перевоспитать, понимать, что я сам неправильно жил со своей женой, раз она так поступила. То есть нужно, если она сама хочет остаться еще, она может просто уйти, тогда у тебя не будет выбора. Понимаете, много-много моментов, которые есть, но есть один момент, это направление. Если твое направление пошло вон, скотина, значит тогда ты просто будешь жить один. Потому что сейчас 80% разводов, понимаете, сейчас очень плохая среда в семейной жизни. Вот точно так же можно посмотреть на государство, понимаете, сейчас очень плохая среда, не только у нас в стране, а вообще во всем мире. Потому что есть разные способы воровать, понимаете, и вот допустим взять, допустим, западные страны, да, кажется, что у них там меньше воруют, это неправильное мышление. Потому что можно воровать с помощью, допустим, адвокатов. Есть разные просто системы юридические. Можно воровать просто потому, что у тебя хорошая адвокатура. А можно, хорошо зная, хорошо законы воровать. То есть разные способы, понимаете, нравственно уровень сейчас жизни людей очень низкий во всем мире. И понимаете, мы должны понять, что для нас важно сохранить родину, сохранить структуру. И для нас важно сейчас не искать то, что старшие делают неправильно, а пытаться искать то, что они делают правильно, поддерживать их. И если они что-то делают неправильно, и это в нашей власти, допустим, в нашей силе, можно попытаться исправить. Это правильный подход. Вот теперь смотрите, допустим, мы видим то, что они делают неправильно. Пытаемся на это акцентировать внимание. Ситуация в стране становится более напряженной. Потом дальше наступает революция. Потом дальше структура власти будет устанавливаться годами, потому что после революции надо же весь административный аппарат на всей необъятной родине выстроить правильно. А это означает тесные глубокие отношения, доверие человеку, означают специалисты, а не просто лохи. Понимаете, это все делается годами, годами. Поэтому очень важно сейчас нам обращать внимание не на то, какие ошибки были допущены, а на то, как нам защитить нашу страну от развала. И вот у меня к вам вопрос. Ваш вопрос, защитил нашу страну от развала или нет?
Да, знаете, так получилось, что я в возрасте близко к оборонной способности и изучал практики западных стран. И эта отрасль во всем мире чрезвычайно коррумпирована, особенно, например, в США. И вопрос, который, почему меня мучает эта вся история, душевные терзания какие-то, потому что я понимаю, что конкуренция, когда твой оппонент использует различные, в том числе такие, не всегда чистоплотные методы для соревнования с тобой, возможно, в какой-то момент тебе придется самому применять те же самые методы для того, чтобы соответствовать. Ну, грубо говоря, то есть мы изучаем карате ведь не для того, чтобы бить кого-то на улице, а для того, чтобы иметь возможность защищаться. И вот в этом сегменте, так же, как, видимо, в государственных обычных закупках, я просто пытаюсь понять, насколько это, такое, может быть, слово не очень уместное, но вот имманентно присуще, что называется.
Вот смотрите, я изучаю беды серьезно. И вопрос власти – это самый сложный вопрос. Там есть очень сложные темы, которые очень трудно понять. Вот смотрите, допустим, одну из тем этих вам объясняю. Вот, допустим, есть власть. Еще раз повторяю, она является самой большой ценностью, потому что если она свергается, то начинается хаос, понимаете? Это приводит к жутким страданиям огромной популяции людей на годы. Да? И вот теперь вопрос, это ведическое знание, я вам сейчас расскажу. Вот смотрите, вопрос. Есть человек какой-то, допустим, это называется политика, да? Есть какой-то человек, который разрушает власть, но он хороший человек, у него все классно. И ничего с ним не сделаешь, никак не подкопаешься, у него все классно, он со всех сторон хороший, понимаете? Вот супер человек вообще со всех сторон, а власть разрушает. Можно ли над ним применить насилие, согласно ведам, которое не будет подчиняться законам правильного поведения? Или нет? Согласно ведам, можно. Если он разрушает, очень что-то сильно делает деструктивное, согласно ведам, применить к нему несправедливость можно, потому что он большую несправедливость делает с помощью справедливости. То есть он ведет себя правильно, все классно делает. Но что он делает? Цель его какая? Он разрушает устои нормальной государственности, которые держат огромные формации людей вместе. Вот смотрите, допустим, вот взяли и разделили наши страны. Давайте смотреть на результат, на дальний результат. Там демократия, там независимость, незалежность. Давайте на дальний результат. Смотрите, все эти разделенные страны, они враждуют между собой сейчас. Или, по крайней мере, с трудом дружат. Того, что раньше не было, заводы разрушены, разрушены связи, вот эти артерии, нити. И годами это все восстанавливается. Для того, чтобы Украине переключиться на Запад, она уже переключается 20 лет, никак не может переключиться. Люди в голоде все живут. А все потому, что кто-то подумал, что так будет лучше. А так лучше никогда не бывает, понимаете? Никогда. Даже если мы такие крутые, мы лучше в 1000 раз, чем те, которые были, люди так голодают, страдают из-за того, что просто структура власти разрушена. Поэтому мир, добрые отношения и созидание, и улучшение ситуации всегда лучше, чем коцать и как бы и разрушать. А если человек, он крутой, правильный, старший и разрушает власть, веды считают, что с ним надо поступить точно так же. Вот поступить, вроде бы как бы нехорошо так поступать, а надо, понимаете? Потому что он разрушает то, что нужно всем. Я сейчас говорю о самом первом высказывании, продолжаю его высказывание о том, что какой-то чиновник, хороший человек, а мы не знаем ничего подробностей, мы не знаем, что этот хороший человек сделал-то такого. Мы же не знаем всей этой вот там то, что происходит, понимаете? Есть там свои закономерности, которые мы не видим. Мы видим вот эту всего лишь, вот это, жил хороший человек, допустим, был хороший человек, раз, за что-то его наказали старшие. А мы же не знаем, что он там делал. Какие поступки он совершил, за которые мы не знаем, мы говорим, о, старшие плохие, они всех просто так наказывают. Не факт. Есть какая-то логика, которую мы не знаем, понимаете? Эту логику можно там только сверху увидеть. Понимаете? И мы должны, конечно, могут быть ошибки, однозначно, но мы должны просто понимать, что если мы будем сейчас бунтовать, а время тяжелое, то будет еще хуже. Понимаете, когда идет война, генерал дает приказ, и, допустим, пол дивизии смело. И мы говорим, козел, берем ружье и его расстреляем. Генерала, который нас за собой ведет. У правительства генерала больше нет, они все уже распределены. Кто будет управлять армией? Тот, кто не разбирается. Этот ошибся, да, от этого привело к поражению. Но он стал умнее, он понял, что нельзя так. И пойдет дальше. А если он неправильно, его старшие поставят. Мы не должны в этот процесс сильно вмешиваться, когда в стране становится все хуже и хуже. Чем сильнее мы будем дергаться, тем будет хуже, понимаете? Вот допустим, если кишечник, я как врач, кишечник больной, допустим, там язва, да? И как бы, и те говорят, слушай, ты ходи аккуратно, иначе все порвется. И тебе больно стало, и ты, и все порвалось. Но твои проблемы не выдержал, понимаете, не стерпел. Вот сейчас такая ситуация в стране. Ходим аккуратно. А?
Это
Ходим аккуратно, потому что будет еще хуже, если мы неаккуратно будем ходить. Хотим жить как на Украине, будет как на Украине. Если мы не поймем, как сохранить, как удержать, как защитить. А будем поддаваться на вот эти все вот понты, провокации, типа, понимаете, я там крутая такая, сейчас всех развалю и тут создам очень мощную власть. Да ты посмотри на себя сначала просто, как ты выглядишь хотя бы, какая из тебя власть.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич, я получаю ответ, спасибо.
Ваш вопрос? Да.
У меня вопрос такого характера, когда ты делаешь какое-то дело, ты сталкиваешься с определенными препятствиями. И как понять, что твое дело, которое тебе кажется правильным, нужным обществу, нужным Богу, на самом деле ему нужно?
Супер вопрос. Как понять, что дело? Я уверен, что я до конца не ответил на все ваши вопросы. Очень глубокомысленный человек, и у вас правильное и доброе сердце. Я поэтому вас спросил. Вот. И я уверен, что вы сами во всем разберетесь. У вас есть много глубоких вопросов, которые вы решаете сейчас для себя в жизни. И я уверен, что у вас все получится. У вас правильная внутренняя направленность, и ваши переживания потом по поводу того, что произошло, тоже правильное. Я просто сказал свое мнение, оно, ну, скромное свое мнение, понимаете. Вот раз я здесь сижу, как бы я, Бог меня заставил говорить, я говорю. Понимаете? Вот и все. Если вы хотите понять... Да, давайте.
Да, во-первых, спасибо большое, что дали микрофон. У нас добрая традиция. Вот. И вопрос, значит, следующий. Когда ты начинаешь какое-то дело, то так или иначе сталкиваешься с какими-то определенными препятствиями. Это мой личный опыт, поэтому я об этом могу смело сказать. Да? И вроде как, когда ты его начинаешь, тебе кажется, то, что ты делаешь, это правильно для общества, и это нужно Богу, как тебе кажется. То есть ты это делаешь с молитвой. Но за счет того, что, не знаю, может, Бог тебя чему-то готовит, может быть, это твоя иллюзия, может быть, еще что-то, ты сталкиваешься с определенными сложностями реализации этого проекта. И начинаешь терять веру. Ты начинаешь думать, а может быть, я вообще делаю не то, что нужно Богу, может быть, это только мне или что-то так кажется.
Супер.
Может быть, везде у тебя есть препятствия. И как вот понять вот эту вот грань? Это просто Бог тебе говорит, что слушай, как бы тебе не надо это делать, это никому не нужно, кроме тебя. Или он тебе говорит, слушай, вот ты сейчас реши эти вопросы, подготовься внутренне, да? То есть созрей как личность, и тогда я дам тебе другие свершения.
Супер вопрос, отлично.
Где грань твоя?
Я сейчас расскажу. Первое, смотрите, в сердце у человека всегда есть ответ. Ты правильной дорогой идешь или нет? Вдохновение, спокойствие, чистота, радость во время молитвы. Тоже проверка боем. Нужно помолиться сильно, чтобы понять. Это первый ответ всегда из сердца. Второе. Надо знать, что если Бог, всякое бывает, может, ты правильное дело делаешь, но Бог хочет, чтобы ты делал другое. Такое может быть. Есть в этом тоже свой ответ. Вот смотрите, ты делаешь правильное дело, но Бог хочет, чтобы другое. У тебя возникло препятствие. Иди. Пробивай его со всей стороны, со всех сил. Иди, мощно трудись. И если ты вкладываешь силы, и препятствия потихоньку отступают, значит, ты все делаешь правильно. Продолжай идти туда. Но если ты видишь, что ты вкладываешь силы, а препятствия становятся все сильнее и сильнее, у тебя уверенность в себе тает, и ты чувствуешь, что какая-то стена стоит, которую невозможно преодолеть, значит, Бог от тебя хочет чего-то другого. На всякий случай можно прийти к наставнику старшему и об этом сказать. И через него Бог тоже тебе подскажет. В этом случае есть, ну как бы, Бог всегда, знаете, у него есть такая тактика. То есть он дает человеку развиться в чем-то. А потом, если он видит, что человек что-то большее должен делать, он ему в этом дает просто такую жесть. Он больше не может туда идти. И он в шоке, этот человек, он не знает вообще, как жить, он вообще не знает, что делать. И его Бог выпинывает в свободное пространство, в котором он постепенно, человек, находит то, что ему выше и лучше делать. Понимаете, это означает воля Бога. Она всегда непреклонна и сильна. Но сами препятствия и трудности всегда есть, если ты молишься Богу, и у тебя в сердце радость, что все будет хорошо, и препятствия потихоньку преодолеваются, они усиливаются. значит, у тебя все идет хорошо. Но даже если Богу хочется, чтобы ты действовал в этом направлении, ты преодолеваешь препятствие, оно усиливается, потому что у тебя плохая судьба, допустим, то все равно у тебя в сердце останется чувство, что надо идти туда. Раз. Бог тебе будет давать знаки, что все будет хорошо. Два. И все равно судьба будет понемножку отступать. Три. Но если жесть, и здесь становится все хуже, тогда поворачивай. Придет время, и ты поймешь. Усилий надо достаточно приложить, но придет время, и ты поймешь, что надо сворачивать. Там в какой-то момент, когда в сердце совсем плохо становится, и ты хочешь идти дальше, и сердце говорит, стоп, стоять, нельзя идти. В этот момент не шевелись. Не иди туда, ты можешь погибнуть. Все, ты закончил свое движение вперед. Здесь ничего хорошего, там ничего не сдвигается. Ты помолился сильно со всей силы, несколько часов, и все равно здесь ничего хорошего. Не иди туда, там здесь, говорит, не иди туда, не иди. Это опасно, даже если это то, чему ты отдавал всю свою жизнь. У нас это движение вперед, оно может быть совершенно непонятным для нас, потому что Бог нам может давать все новые и новые задания в жизни. И движение вперед часто бывает, ну, для нас кажется хаотичным, но на самом деле оно... У меня 4 таких периода где-то в жизни было. Я сначала сделал такой рывок, как бы мне родители сказали, мы тебе не сможем помочь с поступлением в институт. Препятствие было огромным. Там, ну, в медицинском институте тогда училась одна элита в Самаре. А у меня просто бедная семья обычно. И родители не имеют высшего образования. И я просто пошел туда. То есть я начал совершать аскезы, то есть молиться, учить один предмет. Я учил очень сильно один предмет. И пошел в училище, чтобы закончить его с дипломом отличным. Потому что если ты с дипломом отличным заканчиваешь, и хорошо знаешь, первый экзамен сдаешь на 5, значит, тебя сразу принимают в институт. И я просто весь год, я проучился год в училище, сдал, ну, учил этот экзамен так, чтобы просто там все вспотели. И я на самом деле сдавал даже не один предмет, я ответил всего на один вопрос. Это был вопрос, там, по-моему, закон Ома. И, ну, надо было защитить, ну, его написать как бы 3 способами. Я написал 4. Он мне сказал, а этот откуда ты взял? Я ему вывел этот способ. И он говорит, все, до свидания. 5 баллов. Я закончил сдавать экзамен, то есть поступил в институт. Но это было непреодолимое для меня препятствие. Это первый раз. Второй раз. Я закончил институт, и у меня на кафедре на одной просто другом был человек, который... Там был завкафедрой, говорит, оставайся у меня, будем с тобой изучать, как правильно жить, нетрадиционную медицину. Вот. И я не выбрал этот путь. Я продал свою комнату, у меня была комната, купил все, что необходимо, поехали на турбазу вазовскую, просто людям помогать, добрые дела делать. И это был второй этап выбора такого очень сложного, потому что, ну, я все бросил фактически, но у меня была цель чистой жизни. То есть я собрал единомышленников, они все побросали работу, я взял за них ответственность. И начали помогать людям. Бог с этого момента начал сильно заботиться обо мне. Следующий этап был необычным. Мы там пробыли, под Тольятти поработали всего 2 года. И потом мне Бог дал пинка оттуда, у меня все там развалилось, и я поехал в результате в святое место жить. Начал изучать священное писание, там все прочее, то есть и медицину, вот эту вот. Это следующий этап моей жизни. А потом мне Господь дал пинка оттуда, и я поехал лекции читать. Вот такие вот этапы. Все время пинка и пинка и пинка, то есть и как бы... Вот, и я понял, что это так работает система.
Вас используют по полной программе. Скорее через вас он передает нам доброту.
Вы мне побольше это все говорите, мне это помогает в жизни. Я скоро сяду еще выше. Больше. Я чувствую, что я смиреннее становлюсь от ваших слов. Смирение, смирение.
Значит, и мы станем выше.
Лучше слушать внутренний голос или разумную логику. Дело
правда. И то, и другое хорошо. Две надо. Надо внутренний голос в молитве слушать и слушать других людей. Лидер должен очень много молчать. Он должен посадить всех сотрудников возле себя. Они должны все сказать. Он должен послушать их. А потом ничего не сказать сам. Еще подумать об этом во всем. Собрать их на следующий день, если серьезное, важное решение. Еще раз их послушать и потом принять решение. Причем принимать очень спокойно и взвешенно. А если его раздирает, тоже с ними поспорить и сказать, значит, он не лидер. Или незрелый лидер. То есть самое главное – слушать, молчать, анализировать. То есть очень сильно слушать, что говорят люди, и потом никогда не перебивать их, никогда не позволять себе спорить с ними. Слушать, слушать, слушать. Пускай с вами поспорит. Молчать. Подумать, потом помолиться, на следующий день прийти, еще раз чуть-чуть послушать и сказать правильный ответ. Теперь правильный ответ. Это вот так должен вести себя лидер. И внешне, и внутренне очень сильно ценить, но терпеть, ждать. Не принимать преждевременных решений. Ждать, терпеть знания. Все, что происходит, терпеть. Потому что чем дальше, тем глубже ты поймешь ситуацию. Терпи, изучай, смотри, слушай. Вопрос такой анонимный, да? Но вот вы должны понять с этим вопросом, что это все равно, что целоваться с фотографией. Понимаете, то есть я как бы могу ответить, но я не могу видеть вас в этом случае. Брала больничные листы, руководитель продлил договор на полгода, потом хочет уволить, что делать? Мы для лидеров же здесь семинары, а не для подчиненных. Старшая дочь, что мне изменить в себе в отношении к ней? Я же не знаю, вы же мне напрямую не сказали. Я не знаю, что делать. Давайте мы будем говорить все-таки, здесь семинар для руководителей, и мы говорим о их проблемах. Это люди, которые берут ответственность за других. Мы для них здесь собрались, и мы будем об этом говорить. Потому что у вас другая тема беседы. Это все равно, что на конференции по кардиологии кто-то встает и говорит, а у меня геморрой. Как бы тоже нормальная тема, но как бы все собрались на кардиологию. Вот. Вот сзади там я не вижу, кто, ну, хорошо, да?
Здравствуйте, Олег Геннадьевич, Ирина меня зовут. Позвольте мне задать два вопроса. Первый короткий, второй чуть, может быть, подлиннее, но для вас он будет...
Последний. Неожиданным, да? Или последний?
Последний задавать?
Нет, спрашивайте. Я шучу просто.
Так сложилось по судьбе, что 8 лет назад я стала акционером компании, в которой мой муж директор.
Это тяжело. Для семейной жизни тяжело, да?
Да, 16 лет назад, то есть мужа в браке. Распределили так отношения.
Вы такие сильные люди очень.
И это так сложилось, потому что мне родители подарили мой бизнес. И сейчас, полтора года назад, в этом же бизнесе я стала еще и сотрудником. Вопрос, кто из нас старше?
Супер. Вот смотрите, очень важно женщине знать, что она отвечает за семейные отношения. Это значит, что когда вы дома, вы должны заставить мужа быть мужем, а не сотрудником. Иначе он найдет себе жену, а вы останетесь сотрудником. И я таких случаев видел уже несколько в своей жизни. Вот смотрите, первое, что важно понять, это то, что вы жена, а он муж дома.
А как дома, мне все понятно. Вопрос здесь не стоит. Только в рамках работы, когда у нас разные мнения.
А вот если вы сильно любите друг друга, сильно любите друг друга, да, то тогда в этом случае вы В зависимости от ситуации, если у вас более высокое положение и статус, вы старшая, а если у него, то он. И он вам позволяет быть старшей, потому что у вас больше силы и опыта, а вы ему позволяете быть старшим, если у него так. То есть это от сильной любви, понимаете, идет. А если вы не позволяете друг другу, значит, может, вам лучше не работать вместе, потому что это разрушает семью.
Поняла, спасибо. И второй вопрос у меня касается моего папы. Можно, да, задать вопрос такой?
Ну, если это по теме сегодняшней
беседы. Да, по теме, в рамках темы. Мой папа создал ВИЗ 47 лет назад.
Ого.
С 75 по 95 год они вместе работали со своим напарником. В 95 году, когда пришли рыночные отношения, они создали ЗАО. Ну, отделились от Министерства обороны. И 50 на 50 у них сложилась ситуация бизнеса. Все хорошо развивалось до примерно 98-2000 года, когда второй руководитель, они помимо акционеров были еще и руководителями, ушел в тень, ссылая на песню.
Батарейка кончилась, села, надо заменить.
Хотя много оправданий, и получается, мой папа сидел 20 лет на одном стуле, на двух стульях, управляя за двоих. И мой папа на полном доверии в 2013 году принял решение, что ему уже нельзя быть настолько сильным в силу возраста, в силу своего здоровья, и он позволил второй стороне поставить своего сына директором. Ну а как по закону Российской Федерации, известно, что если директор становится директором, у него открывается очень много полномочий. И в 2015 году, где-то в 2016 году, ситуация сложилась так, что мы знали это, что у людей у нашей семьи и у той семьи очень разная нравственная составляющая. То, что вы сегодня все рассказываете, это без хвастовства говорю, это все про моего папу. Та сторона, она немножко другой имеет позицию по жизни. И когда он стал директором и адаптировался в ситуации, понял, что он на коне, он начал двигать, условно говоря, нашу семью, в которой помимо папы работали еще три дочери, как высокие специалисты. На настоящий момент все три дочери ушли, начали двигать папу, включая в том числе и продажи бизнеса. Папа пытался продать свою долю без желания на то. И вопрос состоит в том, что сейчас, очень сильно понизив стоимость бизнеса, папа пытается ее продать. Его ли это желание нет, мне достаточно сложно сказать, потому что очень запутанная ситуация. И вопрос в том, что можно бизнес, условно говоря, разорить, чтобы он никем не достался через банкротство. Вторая позиция – это продать за копейки второй стороне, при этом оставшись, да, без бизнеса, в который всю жизнь вложил. Вопрос. Вот как вы считаете, если руководствоваться божественной волей?
У меня есть ответ, не прозвучавший в ваших словах. Следует знать, что всегда на любую силу есть большая сила. Но если у вас нет этой большей силы, это значит, что у вас нет контакта со старшими, и вы в этом сделали большое упущение. Вам нужно развивать отношения с теми, кто разберется в ситуации и сможет восстановить то, что поможет бизнесу развиваться, а не, понимаете, вот все, что вы говорите, это разрушает вот эту деятельность, которую он вел всю жизнь. Я сейчас об этом, потому что цель же сделать доброе дело, понимаете, а не просто уйти как бы на пенсию. Понимаете, надо его доделать, это передать в правильные руки. Вот этот человек не имеет правильные руки, он все уничтожит, понимаете?
Большая часть коллектива уже ушла, и как бы работают только люди ради денег.
Я все понимаю. Вот смотрите, сейчас вам объясню. Вот смотрите. Вот такие вопросы решаются не так. Нужно или в молитве, или в отношениях найти того, кто сверху сможет все сделать как надо. Понимаете? Вот туда прилагайте усилия. А все, что вы сейчас говорите, это все не помогает. Ну, так вы сделаете или так, разницы не будет с точки зрения самой деятельности для Бога, понимаете? Ну, сделайте вы так или так, какая разница? Вы сделаете так, чтобы все восстановилось. А для этого нужны старшие над этой ситуацией. Потому что и они нужны были раньше еще, когда вот это все началось, надо было уже тогда подключать тех, кто над вами, чтобы они все расставили по местам.
Вы имеете в виду божественную силу?
Я говорю про власть.
Они привлекали, не помогли.
Это значит, что у вас с ними нет отношений.
У папы были отношения.
Недостаточно сильные.
Ну, может быть, он недостаточно сильно хотел их вовлекать, это другое.
А вот это уже, вот это и есть главный вопрос. Надо привлечь тех, кто за шкирки вышвырнет кого не надо и поставит кого надо. Все. Больше нет никаких вариантов решения вопроса.
Но вот позиция папы этого не делает. Усмиряться.
Ну, моя хорошая, ну что я могу сделать вот с вашим папой? Ваш папа серьезный лидер в обществе, понимаете, а я просто заезжий гастролер. Мы к вам приехали на час, вам крупно повезло. Понимаете, что я могу сделать с вашим папой? Я просто сказал свое мнение.
Спасибо большое.
Счастья всем будем желать, не? Ладно, давайте. Я вам сейчас расскажу немножко про молитву. Есть такой способ решать вопросы, который, ну, люди мало понимают, потому что это самый сложный способ, и он самый эффективный. Это решение вопросов с помощью звука. Понимаете, дело в том, что весь этот мир соткан из звука, мы об этом не знаем. Даже вот этот столб, он звучит. И если настроиться на этот звук, то можно поменять его форму. Но мы ничего не знаем об этом вообще, нам кажется, это фантастика. Понимаете, но люди в древней культуре этим жили. Они могли управлять дождем, ветром, с помощью звука. Потому что все в этом мире звучит. Наша судьба тоже имеет свой звук. Как это работает? Вот судьба звучит в сердце, и в тот момент, когда этот звук происходит, мы просто вспоминаем о себе. Мы не слышим звук судьбы. Мы просто в этот момент вспоминаем о себе, и мы постоянно помним о себе. Это и есть наша судьба. Понимаете, но если человек может произнести звук, который активизирует другую память, называется память о Боге, то в этот момент его судьба плохая начинает таять, а хорошая увеличиваться. Это описано в Священном Писании. Самое главное – забыть про себя и слушать тех, кто звучит с Богом. То есть люди, которые молятся очень искренне. Если ты нашел такую молитву, она тебя вдохновляет. Вдохновляет означает, ты забываешь про себя и слушаешь их. Входишь в этот звук. То тогда тебе достаточно сделать следующее. Нужно понять, что разум включается у человека. Разум, побеждающий судьбу, сила. Он живет, разум живет в звуке. И действует звуком. Чтобы его включить, надо звучать вместе с ними и как они. То есть надо помнить, думать о тех, кто молится, и звучать, как они вместе с ними в их как бы настроении, не в их скорости, а в их настроении. И в этот момент ты отвлекаешься от своей судьбы и думаешь о тех, кто молится. Перестаешь думать о себе. С этого момента твои мысли о плохих проблемах начнут тебе казаться все менее важными. И в какой-то момент ты почувствуешь, что у тебя все хорошо. Это первая стадия победы над собой. Вторая стадия называется влияние. Ты будешь дальше молиться и почувствуешь, что ты можешь поговорить с тем, с кем ты раньше не мог поговорить. А потом дальше ты почувствуешь, что ты не можешь не просто с ним поговорить, а что он может поменять свое мнение. У тебя в сердце будет такое чувство. А на третьей стадии победы над судьбой он и без слов поменяет свое мнение. Ну то есть... Это все происходит с помощью забывать про себя и слушать тех, кто молится, повторять, как они. Вот это и есть сила, побеждающая судьбу. Этот звук, он идет от сердца. Есть три типа звука. Есть звук разума, есть звук эмоций, есть звук ума. Вот смотрите, или судьбы. Вот смотрите, звук эмоций. «Я желаю всем счастья!» Это не побеждает судьбу, это просто улучшает настроение. Второй звук. Я желаю всем счастья. Это не побеждает судьбу, это просто ты свою судьбу всем передаешь. Если у тебя хорошее настроение, ты всем передаешь хорошее. А если плохое, ты скажешь, я желаю всем счастья, которое никому не надо. Вот. Теперь есть третий тип звука, это звук разума. Звук разума живет в памяти. И память нужно помнить о том, что ты слышишь. Или о Боге ты должен помнить, это очень высокий уровень, мы не сможем. Второй вариант, мы включаем тех, кто молится. Слушаем их, повторяем, как они, с памятью о них.
Я желаю всем счастья.
Вот этот звук побеждает судьбу. Научитесь этому звуку. Мы сейчас просто настрой повторяем, но дома повторяйте молитву в своей вере. Молитва должна быть короткой, прославляющей Бога. Это может быть «Аллилуйя», «Богу хвала» переводится, «Альхамдулиля», мусульманская, «Богу хвала» переводится. «Слава Отцу и Святому Духу» переводить не надо. Повторять на четках одно и то же короткую молитву. Просто прославляющую Богу, не спросите у Бога ничего. Просто его прославляйте, забудьте про себя, слушайте тех, кто искренне молится. И в этот момент ваше сердце будет крепнуть и будет чувствовать, что вы властелин своей судьбы. То есть Священное Писание говорит, что когда человек служит Богу, он становится властелином своей судьбы, потому что Бог всегда будет заботиться о нем. Попробуем? Будем повторять все вместе. Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.